Закончила, по-моему, говорить о том, как появилось ее имя. Надо сказать, что названа она была в честь матери Луизы, но на русский манер Лёля или Ляля, такое имя было записано при ее рождении. И позже ее воспитатель, человек, оказавший огромное влияние на ее жизнь, пастор Генрих Гио, человек, известный в петербургских кругах, и о нем я скажу позже, он вот сказал ей о том, что надо поменять имя, что имя Лёля вот, тоже очень такое мягкое, и надо бы ей придумать что-то другое. И при крещении, при конфирмации, ей было дано имя, при конфирмации, ей было дано имя Лу, с которым она прожила всю жизнь. И потом сыграла вот ту же игру с, да, с Райнером. Ну, надо сказать, что Лёля была любимицей в семье, и если мы посмотрим, это одна из моих любимых фотографий, вот детский ее портрет, он, к сожалению, очень плохого качества, но вот так она выглядела в детстве, а здесь уже лучше, да, здесь уже лучше, это она со своим отцом Густавом фон Саламе, крошечная, и дальше ее портрет 16-летней девушки, сделанный за год до смерти ее отца, которого она очень любила, и смерть которого стала для нее трагедией. Ну, так вот, значит, семья жила открытым домом. Лу говорила, вспоминая о своем детстве, что это была, с одной стороны, счастливая пора, потому что она выросла в таком состоянии всеобщего братства. Пятеро ее братьев ее обожали, водили в свои круги общения, и, с одной стороны, она была абсолютно таким человеком востребованным и жившим жизнью разных молодых поколений и жизнью своих родителей. С другой стороны, она постоянно себя чувствовала человеком изолированным, потому что с самого детства глубокого чувствовала, что ей нужно выбрать свой путь в жизни. Она не хочет никому подражать и никого учить. Это убеждение не возникло, как по ее собственным воспоминаниям, из ощущения потери Бога, которое случилось с ней в таком, как мы сказали, в подростковом возрасте, лет в 12-13. Дело в том, что, несмотря на внешнюю открытость той семьи, в которой она жила, ее очень горячо, прежде всего мать и потом уже отец, осуждали за обман. Но это был не обман, это были детские фантазии. Когда у нее спрашивали, например, что это все в ее книге «Моя жизнь» описано, когда ее спрашивали, что произошло на прогулке, она начинала придумывать какие-нибудь необыкновенные истории, и потом выяснялось, что всего этого не было, но ей это казалось. И она, вот обидевшись на родителей, это было еще раньше, в детском возрасте, стала придумывать истории эти же самые, но рассказывать их решила Богу, потому что это единственное существо, которое присутствует везде, которое все может понять, как ей говорили с детства, и все свои истории она стала адресовывать Богу. И каждый раз, потом она отказалась играть в игрушки, вот только общалась с Богом. И однажды так случилось, что придуманная ей история привела ее в тупик. Она придумала о том, ситуацию такую, что пришло двое людей, которые хотели войти к ней в дом, но в этот момент никто не мог их пустить. И потом, когда она вернулась, думая их найти, она их не нашла. Это была такая женщина в необыкновенном белом пальто и мужчина в широкополой шляпе. Остались только пуговицы от пальто и шляпа. И, в общем, куда же они делись? А выясняется, что это аллегория зимы. То есть это вот зима к ней пришла, она ее в дом не пустила, снег растаял, и куда же исчезли люди? И вдруг она приходит к выводу о том, что даже Бог не может сделать бывшее небывшим, если так можно сказать. Вдруг ощущение того, что есть вещи, которые безвозвратно уходят, и их не вернуть. И никогда нельзя переделать что-то, случившееся прежде, как об этом не сожалеть. Вот осознание этого вдруг привело ее к мысли об утрате Бога, что если есть вещи, исчезающие в мире, значит, Бог не всесилен, думала она, значит, действительно он тоже в какой-то момент исчезает, когда происходят вещи, невозможно вернуть, те, которые невозможно вернуть. И вот это осознание пронзило ее и заставило очень сильно переживать, но с другой стороны, потом она писала о том, что вот это вот детское ощущение ухода Бога спасло ее от того, что Ницше называл смертью Бога. То есть вот идея Ницше, когда они позже беседовали, уже не так ее ранило и, в принципе, не производило на нее такого гнетущего впечатления, как на Ницше. Ну и наступает ее 17-летие, умирает отец. За год до этого, надо сказать, пока он болел, а он был самым близким для нее человеком, нарастало вот это чувство одиночества. И надо сказать, что общество Петербурга, протестантское общество, было достаточно узким. Было всего два пастора, с которыми люди общались и проповеди которых слушали. Генрих Дальтон, это был главный пастор протестантский, который вещал в Петербурге, и семья вот как бы исповедовалась у него, и должна была Лу проходить конфирмацию именно у него. Но он был человеком таких очень консервативных взглядов, и постоянно в беседах с Лу возникали конфликты. Например, одна история, которую она тоже описывает в своей жизни, рассказывает о том, что вот в беседах с Дальтоном тот ей стал говорить о том, что Бог нет места, где бы не было Бога. А Лу сказала ему, нет, такое место есть. Он говорит, что же это за место? Ад, ответила она ему. Тот не нашелся, что ответить, но сказал, что конфирмацию проводить не будет, поскольку она, в общем, не слушает его уроков, капризна, и пожаловался родителям. А тогда Лу сделала такой ход очень неожиданный. Она обратилась к другому пастору, пастору Генриху Гио, человеку таких прогрессивных взглядов, который, собственно говоря, был известен в Петербурге. Вот сейчас я занимаюсь розысками материалов архивных, связанных с Ницше в России начала века. То, что он был напечатан в журналах того времени и книгах, известно. Но огромный пласт работ хранится в архивах. Причем там не только материалы тех, кто, собственно говоря, писал стихи, поэмы, размышления о Ницше, но и огромный пласт работ, изъятых жандармами. Это определенная очень интересная вещь, что же именно жандармы изымали в связи с Ницше. Но неважно. И там огромное количество работ, где переписаны проповеди Гио. Я была поражена, какое это было значимое лицо в жизни Петербурга конца века. Ну вот, и 17-летняя девушка пишет пастору о том, что она осталась, практически это письмо Татьяны Лариной, она осталась одна в своей семье, ее не понимают. Для того, чтобы завоевать любовь, достаточно быть конформистом, вести себя по законам общества, но она не хочет такого конформизма, не хочет любви не искренней, а добытой как бы вот определенной манерой поведения, и обращается к нему с просьбой вот оказать ей духовную помощь в этой ситуации. И Гио приглашает ее к себе в гости и начинает с ней беседовать, понимает, что девушка совершенно необыкновенна, что за ней стоит огромная начитанность, глубина мысли, смелость мысли и поиск свободы. Он поражен и начинает предлагать ей преподавать ей философию. Тут уже история чем-то напоминает историю Абеляра и Лоизы. Каждый день она его навещает, берет у него уроки, и, естественно, он очаровывается ей, несмотря на огромную разницу в возрасте. У него было две дочери практически возраста Лу, и идут уроки, в конце концов они переходят в то, что Лу начинает писать проповеди для Гио. И, в общем, это уникальный такой случай, в записи сохраняются, и в конце концов Лу начинает обожествлять этого человека, и, безусловно, в него влюбляется. Но любовью той, невыраженной любовью к Богу, наверное, потому что для нее он был воплощением божества. И в какой-то момент, она сама описывает этот эпизод, когда она падает в обморок, сидя у него на коленях, вот когда он ей объясняет очередную философскую максиму. И в этот момент, да, за это время уже умирает отец, и Гио приходит к выводу о том, что, в общем, это необыкновенная, совершенно уникальная ситуация. Он разговаривает с женой, готовится к разводу, и в конце концов говорит Лу о том, что ей нужно пообщаться, ему нужно пообщаться с ее матерью, что скрывать их отношения бессмысленно, и в смысле ученика и ученицы. И Лу, совершенно не ожидая того, что он сделает, приглашает его в дом, и он делает предложение Лу матери. Лу в совершенном негодовании, в ужасе, для нее образ абсолютного идеального человека разрушен, потому что она совершенно не рассматривала его как потенциального мужа и, в принципе, не готова была к такому повороту вещей. Мать сначала устраивает скандал, потом соглашается, потому что в этой ситуации, в общем-то, это не такой уж плохой выход из их ситуации. Но Лу категорически против. Более того, у нее начинается легочное кровотечение, ситуация становится устрашающей, и мать, и пастор Гио задают ей вопрос, что мы для тебя можем сделать. И она говорит, я хочу уехать из России, я хочу учиться в университете, на философском факультете, и выбирает Цюрих. И тут ее делает совершенно невозможное. Казалось бы, что потом много раз проигрывается в ее жизни с другими людьми. Он открывает ей дорогу туда, в мир. А дело в том, что уехать из России без религиозной принадлежности невозможно было получить паспорт, с которым можно было бы пересечь границу. И тогда сам Гио в Голландии организовывает для нее конфирмацию. И конфирмация проходит очень странным образом. Дело в том, что те слова, которые он ей говорит, это фактически те слова, которые произносят при заключении брака. Но поскольку это ведется на голландском языке, мать и гости присутствующие не понимают, что, собственно говоря, происходит. Это голландская деревушка, и там собравшийся народ тоже не очень понимает, но общение невозможно. И, в общем, таким образом он ее благословляет, говорит, ничего не бойся, потому что ты всегда во мне, я тебя защищу. Но, в общем, на этом, собственно говоря, происходит вот эта сцена, и они расстаются навсегда. Она получает паспорт и навсегда уезжает. Но их дружба сохраняется, и во всех своих будущих важных событиях Лу обращается к Гио за благословением. Например, когда они решают вместе жить единой духовной коммуной с Фридрихом Ницше и Полем Ре, она тоже просит благословения у пастора Гио. И потом он же венчает ее, ее будущего, ну, ее мужа Карла Фридриха Андреаса. То есть, в общем, он ее всю жизнь любил, но абсолютно максимально понимая, что лучшее, что он может сделать для человека, которого любит, дать ему стать собой. И он максимально пытается всей жизнью для Лу это сделать. Надо сказать, что она обладала удивительной магией общения с людьми, отдавая себя полностью. И искренне этому общению она вызывала ответные чувства у тех, с кем имела дело. Поэтому практически все люди, ее знавшие, окружавшие, любившие, абсолютно делали все для максимального ее становления собой, если так можно сказать. И Лу уезжает с матерью из России. Этот отъезд не был навсегда. Она потом регулярно возвращалась, навещала мать и братьев в Петербург. А позже два знаменитых путешествия с Рильке, о которых мы будем говорить, когда она посещает Толстого. Ну, в общем, Россия остается для нее родины, и она даже посвящает один из своих романов дочке Фрейда, а не Фрейд, Родинка, вот о ее любви, восприятии России уже в конце жизни. А Лу уезжает в Цюрих, целый год учится там на философском факультете, все идет хорошо, но тем не менее болезнь легких настигает ее и здесь, и ее мама принимает решение уехать в более теплые края, чтобы как-то поддержать ее здоровье. И выбирает Италию. Приезжают они в Рим и с рекомендательным письмом к Мальвиде Мединбург, учителю детей Герцена, даме, известной тем, что она пыталась организовать, одной из первых феминисток мировых, которая пыталась организовать сообщество духовного просвещения, где бы не только мужчины могли получать светское гуманитарное образование, но и женщины, и одна из первых дам, выступавшая за равные права между мужчинами и женщинами. В ее салоне, собственно говоря, происходили очень важные встречи, выступали с лекциями умы того времени великие. И, естественно, Лу приглашена в салон. Мальвида в восторге от молодой русской девушки и знакомит ее со всеми. И одним из гостей, лекторов салона Мальвиды, оказывается Поль Ре, философ, друг Ницше, к тому времени они дружили уже 7 лет. Это проходит какое-то время. Я уже сейчас говорю о 1882 годе, когда, собственно говоря, происходит знакомство Лоу с Полем Ре и с Ницше. И Поль Ре совершенно очарован Лу. Надо сказать, что он был философом такого позитивистского склада, изучал и любил Дарвина, и писал книги и статьи об этике, доказывая, что цель жизнь – это достижение счастья, веря в то, что со временем моральные системы будут все больше и больше достигать целостности, в конце концов, возможно, построить такую моральную систему, которая была бы абсолютной. Но Лу с ним не согласна, тем не менее, они ведут дискуссии, ночами гуляют по Риму, и он, естественно, в нее моментально влюбляется, делает ей предложение выйти замуж, она его отвергает с твердостью, присущей ей, говорит о том, что максимум, на что она ему может предложить, это идеальную дружбу. Концепция дружбы принадлежит тоже ей, очень интересная, и, наверное, вот такое самое яркое чувство, которая Лу в первой половине жизни проповедовала, вот была концепция идеальной дружбы, которая бы уважала дистанцию между людьми и приветствовала максимальную интеллектуальную открытость. И Поль Ре не в силах, собственно говоря, вынести того счастья. Естественно, он соглашается быть ее другом, отказывается от любых притязаний каких-либо еще, и пишет письмо своему самому близкому человеку Фридриху Ницше, который в то время путешествует по югу Италии, о том, что, приезжая в Рим, совершенно необыкновенная девушка, которая мыслит так же, как и ты, и что вам обязательно надо познакомиться. Ницше поначалу это приглашение очень скептически воспринимает. Дело в том, что Ницше был человеком, как вы знаете, очень закрытым, интровертным. Этому способствовала и болезнь, которая продолжалась, началась в юности. Родился он в 1844 году, с 1869 по 1879 преподавал в Базельском университете. Потом был вынужден отказаться, потому что из-за слабого здоровья, доставшегося ему по наследству от отца, который умер в очень раннем возрасте, там есть разные причины, этого заболевания, видимо, это была какая-то наследственная болезнь, но Томас Манн, вы знаете, в своей книге преподносит другую версию сифилиса, бытового сифилиса, но, в общем, это не важно. Это был прогрессирующий паралич мозга. У Ницше этот диагноз известен. И вот, надо сказать, что в 1879 году ходят слухи о том, что Ницше, ставший к тому времени достаточно уже знаменитым, умер из-за кризиса со здоровьем, который он переживал, и Мальвида фон Мезенбург тоже говорила о том, что писала о том, что вот как жалко, что ушел такой гениальный человек. В общем, все друзья его оплакивают, но он все-таки выживает и решает, что ему надо жениться. Ну, собственно говоря, это не его решение, это решение его друзей, матери. Все говорят о том, что не можешь жить один в таком состоянии здоровья, тебе надо на кого-то опираться. Но он очень скептически. Есть разные версии о том, что Ницше был гомосексуалистом, еще какие-то. Но дело в том, что просто он был закрытым человеком. В конце концов, он пишет друзьям о том, что он готов жениться, найдите мне подходящую жену, и пишет о том, что, в принципе, он нуждается в секретаре. Но уж если надо жениться, он готов года на 2-3, не больше, потому что ему нужно закончить новую книгу «Человеческое слишком человеческое». Но, в общем, для него это совершенно такой нормальный искренний шаг. И в этот момент ему пишут, да, пытались, и причем Мальвида пыталась его женить на Наталье, старшей дочери Герцена, например. Тоже очень смешная переписка по этому поводу сохранилась. Мальвида была очень близким другом Герцена, воспитателем его детей. И вот Наталья Герцена, которая всего на 6 лет была младше Ницше, показалась ей самым подходящим вариантом. Ницше пишет, если бы она была моложе лет на 15, может быть, я бы и согласился. Характер ее мне годится. Это он сестре пишет, но все-таки я сомневаюсь. Ну, в общем, он очень был такой капризным человеком, осторожным. Ну и вот, и письмо восхищения Ре Лу он воспринимает как приглашение очередного возможности женитьбы. И отвечает, что, ну хорошо, я согласен познакомиться с этой русской девушкой, но не стройте больших иллюзий, в общем, ничего ей не обещайте. С этим он приезжает в Рим, и такая история, тоже описанная и в романах, и в фильме «Лилиана Кавани». Есть такой фильм «По ту сторону добра и зла» Лилиана Кавани. Вот как раз об истории любви Ницше, Лу и Поля Ре. 25 апреля 1882 года в соборе Святого Петра в Риме происходит встреча. Поля Ре приходит с Лу, и они ждут ходит Ницше, они знакомятся и начинают беседовать, и происходит то, что происходило до того и после. Ницше моментально влюбляется. Значит, 25 апреля они встречаются. После нескольких бесед Ницше обращается к Полю Рэм, как человек смелый. Он боится разговаривать с Лу о браке и просит Поля Рэ объясниться за него в любви, уже зная, что тот в свое время делал ей предложение. Но то, тем не менее, Ницше не рискует идти дальше. 8 мая я вот забыл про фотографию, сейчас, извините. Вот, извините, просто забыл совсем. Это пастор Гио, о котором мы говорили, Хендрик Гио, который был первым влюбленным, наверное, Лу человеком. Так выглядел Лу Саломе в момент встречи с Ницше. Так, мы идем дальше. Вот, Мальвида фон Мессенбург и Ницше. Того времени, когда они встречаются. Когда Ницше встречается с Лу, ей 21 год, ему 38. Поль Ре на 6 лет младше Ницше. О Мальвиде говорили, писали, вот Герцен писал, что она необыкновенно страшна собой, но необыкновенная умница. К тому же, вполне благообразная дама. Да, тут такая интересная фотография. Наверное, первую вы знаете, вторую я даже вас прошу угадать, кто бы это мог быть. И вот, значит, 8 мая 1882 года Ницше делает предложение через Ре. Естественно, да, он даже до того, собственно говоря, был взволнован, что уезжает к своим друзьям и Вербекам и ждет приговора там. А Поль, значит, беседует с Лу, получает, естественно, отказ, сообщает Ницше. Ницше моментально возвращается, 12 мая он уже здесь, и делает предложение сам Лу выйти за него замуж, но та ему отказывает, объясняет, что, в принципе, брак не входит в ее планы вообще, что ее идея – это свободная жизнь, это свободное общение, предлагает продолжать жить коммуной, то есть уже не просто встречаться для бесед, а путешествовать. Они намечают план, разрабатывают, считают, что главным городом их жизни должна стать Вена сначала, где бы они изучали естественные науки, а потом они думают о том, чтобы переехать в Париж и жить там, вот в такой коммуной из трех человек. И вот эта фотография была сделана 13 мая 1682 года по инициативе Ницше. Он в тот день, когда он ей сделал второе предложение, приходят они в салон фотографа, и собственно говоря, до сих пор неизвестно, почему же именно эту композицию придумывает Ницше. Но из писем очевидно следует, что это идея его. Значит, вот телега на фоне альпийских гор. Это, естественно, картина. Ницше, Поль Ре и Лу. Лу держит в одной руке плетку, в другой руке букет фиалок. В общем, чувствуя себя, видимо, достаточно жарко в этой ситуации. Я понимаю, что ей было как-то, наверное, не очень с руки, в общем, так участвовать в такой композиции, но она соглашается. И вот вы видите, что Поль Ре так уверенно смотрит, доволен всем. Ницше так отрешенно смотрит вдаль. Ну и вот знаменитый афоризм Ницше, который вы, наверное, знаете: идете к женщине, не забудьте плетку, которая обычно истолковывается так, что он был женоненавистником, шовинистом, сексистом и все прочее. На самом деле плетку для того, чтобы вручить ее женщине. И, значит, такой пик их отношений. Прелестная девушка, которая сидит слева от них, как вы думаете, кто это может быть? Самая близкая к Ницше дама его жизни. Его сестра. Да, это Элизабет Фёстер Ницше, знаменитая фальсификатор. Ну, здесь она хороша необыкновенно, ей 16 лет. Фальсификатор. Удивительная фотография, когда я ее увидела первый раз, не могла поверить. Образ его сестры совершенно другой, правда? Не такой божественного создания. Ну вот, на следующей фотографии мы можем посмотреть. А, нет, сейчас я пролистаю. Вот, она же. Уже в тот момент, это Элизабет, в тот момент, когда начинает травить Лу. Но, собственно говоря, фальсификация отношений Ницше и Лу, это была первая фальсификация, потом фальсификация его философского наследия. Не знаю, наверное, в жизни Ницше первая фальсификация сыграла даже более страшную роль, чем вторая. Но пока мы возвращаемся к вот этим вот прелестным временам, когда все красиво и счастливо еще, И да, вот с этого момента, с момента объяснения и уже полного, так сказать, договора о жизни втроем, они начинают путешествовать. Естественно, Мальвида фон Мейзер против, она чувствует свою ответственность за то, что случилось, пытается их как-то остановить, но они решают жить так. Мать Лу в жутком состоянии уезжает в Россию, потому что тоже вот не хочет участвовать в этом позоре дочери. И даже пастор Гио, которому Лу пишет письмо с просьбой примирить всех и объяснить родителям и Мальвиде, что в этом нет ничего порочного, а именно она и собирается воплотить идеи Мальвиды о просвещении, идеи матери о достойной жизни, так сказать, в семье с братьями, и своей идеи о свободе и становлении собой. Вот, ну, пастор Гио тоже не поддерживает эту идею. И на какое-то время, в общем-то, даже некоторое охлаждение в их переписке наступает. Ну, сначала все идет, в общем, очень здорово. Они пишут, читают вместе. И совершенно необыкновенные характеристики дает Ницше. Он говорит, что большей философской открытости не было между людьми, как между ним и Лу, что единственная их разница – это разница в возрасте, что мыслят они одинаково, что живут они по одним законам, и что он опять хочет стать человеком, опять перестать быть одиночкой, что он хочет счастья. Первый раз в жизни он строит какие-то планы и мечты. Просто вот возможность беседовать с ней. Это необыкновенный взлет его творческой энергии. Он пишет вот в 82-м году «Веселую науку», собственно говоря, самое жизнерадостное свое произведение. Лу рассказывает о том, что она была первым, кого Ницше посвятил в основную концепцию своей жизни, концепцию вечного возвращения. Эта концепция пришла ему в голову раньше их встречи, в 81-м году, 6000 футов по ту сторону человека и времени. Концепция о смысле мироздания. Собственно говоря, это концепция не метафизической картины мира, не метафизической морали. Ситуация состоит в том, что мы живем все в бесконечном времени, да? Но количество предметов, которые есть на Земле, материальных, ограничены. Поэтому он приходит к выводу о том, что те комбинации, которые, в общем-то, совершаются в природе, рано или поздно должны повториться в бесконечном времени. Как детский калейдоскоп, если мы будем крутить, то рано или поздно узор сложится. Также вот все должно и возвращаться. И эта концепция его абсолютным образом выбивает из колеи, потому что ведь если все должно возвращаться, то все наши поступки, плохие и хорошие, должны возвращаться. Мы заключены вот в этом безумном колесе обреченности. И это очень страшно. С другой стороны, здорово, что находится другое объяснение, почему нужно быть моральным. Не апелляция к Богу. Потому что, ну, если Бога нет, то почему мы должны, собственно говоря, совершать добрые поступки? Ведь можно что-то сделать тайком, никто об этом не узнает. В чем критерий морали? Да, моральный закон может быть, но есть ли он у людей? И что, собственно говоря, движет? Что является, ну, я не знаю, таким вот контролирующим фактором в выборе между добром и злом? И Ницше говорит о том, что его концепция вечного возвращения как раз и объясняет это. То есть выверенность бесконечностью. Мы должны, совершая тот или иной поступок, думать о том, выдержим ли мы его последствия в бесконечном возвращении. Если мы удерживаем этот поступок, значит, мы можем его совершить, значит, он достоин. Если мы не сможем пережить это второй раз, если это нас будет угнетать и разрушать, значит, от него надо отказаться. Вот именно тот критерий, которым мы можем пользоваться. Но, тем не менее, до встречи с Лу эта концепция кажется ему очень тяжелой, нигилистической. Выдержать этого было невозможно, тем более выдержать ему с его образом жизни, с его безумными болями. У него он терял зрение, он практически не мог долго общаться с кем-то, потому что был мучим и головной болью, и желудочными безумными болями. В общем, жил он в совершеннейшем аду в связи со своим здоровьем, поэтому он путешествовал по Италии и Швейцарии. Но главное, что ощущение того, что в вечности вот эти муки будут продолжаться, конечно, для него было очень страшно принять. Познакомившись с Лу, он вносит изменения в эту концепцию, после чего вот «Веселые науки» о ней говорит первый раз, и делает ее достоянием всех. Он говорит о том, что возвращаются только те события, которые способствуют усилению жизни, которые способствуют повышению жизни и ликованию. И это вот встреча с Лу, возможность этой жизни, возможность надежды на то, что несмотря на какие-то безумные, плохие вещи, все равно жизнь прекрасна, как первый раз вот эта интуиция у него появляется, она и дает возможности, дает ему возможность выйти из давящей как бы вот негативности своей концепции, после чего он ее пускает в мир. И надо сказать, что у Делёза в 60-х годах Делёз написал ряд статей, посвященных Ницше, философии Ницше, Ницше и другие, где в центре внимания его оценки философии Ницше миф о Тесее, Ариадне и Минотавре и Дионисе. Ну, вы знаете, наверное, этот греческий миф, он был абсолютно таким архетипическим для Ницше. Напомню в двух словах. Ариадна влюбляется в Тесея, тот говорит о том, что женится на ней, везет ее в Афины, если она ему поможет победить его врага Минотавра, который является сводным братом Ариадны. И Дедал когда-то дал Ариадне клубок волшебный, который может по лабиринту привести к Минотавру, она вручает его Тесею, Тесея идет с этим клубком, убивает Минотавра, возвращается, и после этого исчезает. И Ариадна остается одна, почему он сейчас непонятно, есть разные толкования этого мифа, что он кого-то другого влюбился, что он побоялся привести последствия, если он привезет Ариадну в Афины для него, или что Дионис подверг его своим чарам, и он забыл, кто такая Ариадна. Ну, в общем, Ариадна страдает, и в этот момент появляется Дионис, бог ликования, счастья и радости, который спасает Ариадну от безысходного горя и оставленности. И Делёз интерпретирует этот миф так, что Тесей – это образ последнего человека, то есть человека нигилистического, обреченного, тяжелого, относящегося к жизни слишком серьезно, человека с необыкновенно большим эго, который все примеряет на себя, а Дионис – это дух легкости, дух веселья, дух приятия жизни в том виде, в котором она есть, со всеми ее безысходностями и горестями. И вот этот миф Делёз прикладывает к Троице, Ницше, Пуэре и Лу Саламе. Он говорит о том, что для Ницше он был Дионисом, Ариадна, естественно, Лу, а Тесей – это Пуэре, который вот своей такой концепции позитивистка не мог дать Лу выхода духовного в свободу. А Ницше в своей героической концепции, говоря о том, что да, счастье – это хорошо, но если счастья нет, то, по крайней мере, остается путь героической жизни. Он вот дает другой выход из горести и превратности судьбы. Ну, с этой концепцией можно спорить, потому что уже в последних письмах, когда Ницше теряет рассудок, он, вы знаете, рассылает письма своим друзьям и знакомым с подписью Дионис. Там было много разных подписей, распятые и все на свете. Но там он в этих письмах называет Ариадной жену Вагнера, Казиму Вагнер. То есть там другая интерпретация этого мифа. Но, тем не менее, я считаю, что он подходит и к этой компании, просто потому что это тот миф, который постоянно в его голове возвращается и на который он ориентируется. Ну так вот, случается так, что ни Поль Рей, ни Ницше не скрывают, что они влюблены в Лу, а других, ну вот, тем не менее, этот союз очень плодотворен, и в какой-то момент Лу приглашает, принимает приглашение семьи Поля Ре погостить у матери Ре, и, в общем, ее мама тоже туда приезжает, это очень счастливая история, и Ницше понимает, что он должен сделать ответный ход и познакомить Лу со своей матерью и сестрой. Он от этого всячески удерживается, он хорошо знает свою семью и пишет и Авербеку, и Гасту о том, что это невозможно их знакомить, что это, его семья слишком такая бюргерская, слишком мещанская, и что они никогда не поймут и не примут идею жизни такой коммуны, но тем не менее, все-таки, видя, как здорово все совершилось с семьей Поля, принимает решение все-таки познакомить, если не маму, то, по крайней мере, сестру с Лу. И этому способствует еще ситуация с Вагнером. Вы знаете, что Вагнер, Шопенгауэр, два идеала молодости Ницше, но потом происходит разрыв. Вот как раз где-то за год до знакомства с Лу происходит полный разрыв, когда выходит человеческое, слишком человеческое с Вагнером, потому что Вагнер все больше и больше становится человеком религиозным, религиозным, таким почвенным антисемитом, и, в общем, поворачивает вправо, Ницше же это все претит, и он все больше и больше проповедует космополитичность, и работа человеческая слишком человеческая, Вагнер понимает, что это против него, и их отношения разорваны. И тут вот «Парсифаль», последняя опера Вагнера, должна состояться премьера. Лу, естественно, хочет поехать, все, весь Бомон собирается на премьеру, а Ницше не может поехать, не может сопровождать Лу, и поскольку он один из ближайших друзей Вагнера, просит свою сестру представить чете Вагнеров Лу, сам оставаясь в тени, и знакомит в августе, в июле он их знакомит, в августе премьера 82 года, и вот это такой роковой поступок, о котором он потом сожалеет, естественно, дамы эти не могли друг другу понравиться в силу разных ценностных ориентиров. Ну и к тому же, с первого взгляда, Элизабет отрицает все, что связано с Лу, и прямо тут же начинает разрабатывать свой план. Она решает, что надо освободить. Во-первых, ей принадлежит, собственно говоря, фраза о том, что Лу Саламе – воплощенная философия ее брата. Своей подруге она жалуется и говорит, что вот ходячая Максима Фридриха пишет гневное письмо матери, что она больше не будет общаться с братом, разрывает отношения, потому что он выбирает зло, а она добро, что это, в общем, порочащая связь, и не дай бог, если он женится, мать пишет Ницше, что оставь эту женщину, если ты на ней женишься, она будет позором могилу твоего отца. Ну, в общем, безумные вещи, хоть совершенно не в попад, не в попад. И Элизабет вырабатывает тактику. С одной стороны, она говорит всякие неприятные вещи Лу о своем брате. С другой стороны, она доказывает Ницше о том, что то, что у Лу роман с Рэй, они его дурачат и выставляют посмешищем в глазах всех. С третьей стороны, она начинает рассылать, в общем, друзьям письма, в которых наговаривает, черт знает что, на Лу. И в итоге добивается даже того, что ее уже потом... Позже она требует выселить ее из Германии в Россию назад, как лицо аморальное, порочащее немецкую культуру. Ну, в общем, черт что происходит, Лу, естественно, этого не выдерживает. И говорит Ницше о том, что, в общем, хочет провести какое-то время в одиночестве, уже вне вот этой тройственной жизни. И тут Лу переживает несправедливое к себе отношение. С другой стороны, Элизабет продолжает настраивать Ницше. В какой-то момент он начинает верить, что его дурачат, пишет какие-то совершенно непристойности о Лу в письмах к Ре. Я, собственно говоря, принесла письма, но даже, наверное, у нас со временем как стоит. Можно почитать? Хорошо. Отлично. Тогда я вам почитаю вот некоторые отрывки. Так, нет, не отсюда, а из статьи своей. Так, ну, прежде всего, хотела вам почитать то, да, я забыла сказать очень важную вещь. Первая книга, первая монография о творчестве Ницше, которая была в мире опубликована, принадлежит перу Лу. Она вышла в 1894 году в Вене, называется «Ницше в его, в своих произведениях». И, собственно говоря, чем эта монография интересна для нас, тем, что ее начало Лу читала Ницше. Потом она дополнялась с выходом его произведений, но он, в общем, одобрил и выслушал, и корректировал первую часть. Из этой монографии я хотела вам прочитать достаточно объемный кусок. Вот как портрет Ницше. Я думаю, что, в общем, это интересно. То, с чем он согласился. Замкнутость, предчувствие затаенного одиночества было первым сильным впечатлением при виде Ницше. Для поверхностного наблюдателя его внешность не представляла ничего особенного. Можно было легко пройти мимо этого человека среднего роста в крайне простой, но крайне аккуратной одежде, со спокойными чертами лица и гладко зачесанными назад каштановыми волосами. Тонкие выразительные линии рта были почти совсем прикрыты большими начесанными вперед усами. У него был тихий смех, тихая манера говорить, осторожная задумчивая походка и слегка сутулые плечи. Трудно было представить себе эту фигуру среди толпы. Она носила отпечаток обособленности, уединенности. В высшей степени прекрасны и изящны были его руки. Ницше, были руки Ницше, невольно привлекавшие к себе взгляд. Он сам полагал, что они выдают его умственную силу. Это видно из его замечания «По ту сторону добра и зла», Афоризм 288. Бывают люди, я цитирую, бывают люди, которые неизбежно обнаруживают свой ум, как бы они ни увертывались и не прятались, закрывая предательские глаза руками, как будто рука не может быть предательской. Скобки закрываются. Истинно предательскими в этом смысле были его глаза. Хотя он был наполовину слеп, глаза его не щурились, не вглядывались со свойственной близоруким людям пристальностью и невольной назойливостью. Они скорее глядели стражами и хранителями собственных сокровищ, немых тайн, которых не должен касаться ничей непосвященный взор. Слабое зрение придавало его чертам особого рода обаяние. Вместо того, чтобы отражать меняющиеся внешние впечатления, они выдавали только то, что произошло раньше в его внутреннем мире. Глаза его глядели внутрь, и в то же время, минуя близлежащие предметы, куда-то вдаль, или вернее, они глядели внутрь, как бы безграничную даль. Ведь в сущности, вся его философия была исканием в человеческой душе невидимых миров, неисчерпаемых возможностей, которые он неустанно создавал и пересоздавал. Когда он иногда под влиянием какой-нибудь волнующей его беседы с глазу на глаз становился совершенно самим собою, тогда в глазах его появлялся вновь и падал, и пропадал поражающий блеск. Но когда он был в угнетенном настроении, когда одиночество мрачно, почти грозно выглядывало из его глаз, как из таинственных глубин, из тех глубин, в которых он постоянно оставался один, которых он не мог ни с кем делить и перед которыми ему самому становилось иногда жутко, пока в них же, наконец, не погиб его дух. Ну, в общем, и по словам, по свидетельству друзей Ницше, и по свидетельству даже тех, кто ее не любил, матери и сестры, единственным человеком, которому удалось вывести Ницше из состояния такой погруженности в себя, как раз и оказалась Ул. Теперь я приведу несколько отрывок из писем, где уже писем, написанных в момент разрыва, показывающим глубину переживаний Ницше. Да, сначала вот, когда письмо, написанное Ницше Лу, когда он говорит о том, что очень бы хотел быть ближе, но, вот я цитирую, «таким одиноким людям, как я, приходится постепенно привыкать даже к самым дорогим и желанным людям. Будьте в этом снисходительны ко мне, или вернее, немного пойдите мне навстречу», говорит он о том, что ему сложно проводить много времени с ней наедине. Собственно говоря, известна только одна их очень длинная прогулка на гору Монте-Сакро, которая вызвала кучу раздражений и подозрений ее матери Поли Ре, а так, в общем, он предпочитал общаться в кругу других людей, слух. Предупреждая, объясняя Лу, почему он так долго не знакомит ее со своей семьей, он писал: «Я бы не хотел выставлять нашу жизнь на показ. Я бы не хотел, чтобы мы с вами становились объектом европейских сплетен. Более того, я возлагаю такие огромные надежды на наши планы жить вместе, что все побочные эффекты и осложнения меня мало волнуют. Что бы ни случилось, мы все вынесем и пройдем вместе через все испытания, не так ли? Но мне нужно одиночество, не только для здоровья, но и чтобы закончить веселую науку». Ну, в общем, такой контекст, в котором происходили все эти события. Вот что он пишет Лу в разгар их романа летом 82 года. «Я обрел доверие к себе. Любой компромисс ради доброй репутации недостоин меня». То есть это в тот момент, когда он решает все-таки ее познакомить с семьей, когда он понимает, что жизнь вдали от Лу становится совершенно невозможна. «Да, я верю в вас. Помогите, чтобы я навсегда верила в самого себя и был бы достоин нашего девиза и вас. Чтобы на красоту и цельность навсегда решиться». Вот это девиз их общения, чтобы на красоту и цельность навсегда решиться. Надо сказать, что во всех письмах Ницше обращается к Лу на «вы». Он никогда не говорил ей «ты», но при этом это не говорит о дистанции между ними, это говорит о его высочайшем уважении. Он относится к ней практически вот как к божеству. Вот что он пишет другу Авербеку о планах того времени, тоже опасаясь, как бы информация не просочилась о их жизни. А касательно лета все еще в полнейшей неопределенности. Я здесь по-прежнему ни о чем не распространяюсь. Касательно сестры я полон решимости ни во что ее не посвящать. Она может только все запутать, и саму себя в первую очередь. То есть он вполне предугадывал. И Ницше, выбирая Тлу, делает ей робкое предложение стать его ученицей. Он пишет ей: «Я до сих пор не думал о том, что вы могли бы мне читать вслух и записывать. Однако стать вашим учителем было бы для меня жизненной честью. Итак, чтобы быть до конца искренним, я ищу сейчас людей, которые могли бы стать моими наследниками. Что-то я ношу в себе, чего нельзя подчеркнуть из моих книг. И именно в ней он видел того человека, который мог бы стать его продолжением, которая могла бы объяснить то, что нельзя подчеркнуть из его книг». Ну вот, ситуация в Байрете в августе стала решающей из-за того, что выяснилось, что жизнь открытая невозможна из-за отрицания семьи. Ницше Лу. Ну вот, например, что он пишет во время вот этих всех перипетий, когда они жили втроем, с Элизабет, с Лу и Ницше, хоть они жили не под одной крышей, в одном домике жила Элизабет с Лу, в другом жил Ницше, но тем не менее. «Лу все еще остается у меня», это он пишет Генриху Козелицу. «Она самая умная из всех женщин. Каждые 5 дней у нас разворачивается какая-нибудь трагическая сценка». А вот что пишет Лу Ре. В это время. Разговаривать с Ницше, как ты знаешь, очень интересно. Есть особая прелесть в том, что ты встречаешь сходные идеи, чувства и мысли. Мы понимаем друг друга полностью. Однажды он сказал мне с изумлением: «Я думаю, что единственная разница между нами в возрасте. Мы живем одинаково и думаем одинаково. Только потому, что мы такие одинаковые, он так бурно реагирует на различия между нами. Или на то, что кажется ему различиями. Вот почему он выглядит таким расстроенным. Если 2 человека такие разные, как ты и я, то есть Лу и Поль Ре, они довольны уже и тем, что нашли точку соприкосновения. Но когда они такие одинаковые, как Ницше и я, они страдают от своих различий». Ну вот. И наступает разрыв. Письма абсолютно меняются, их тональность меняется. Вот что пишет Ницше. Лу, разгневанный, он пишет: «Если я бросаю тебя, то исключительно из-за твоего ужасного характера. Ты принесла боль не только мне, но и всем, кто меня любит. Не я создал мир, не я создал Лу. Если бы я создавал тебя, то дал бы тебе больше здоровья. И еще того, что гораздо важнее здоровья. Может быть, немного любви ко мне». А следующее письмо, например, такое: «А теперь, Лу, драгоценная моя, расчистите небо. Одинокий ужасно страдает, подозревая 2, которых он любит. Особенно, если он подозревает в них доверие к самой его сущности. Я чувствую вас каждое движение высшей души. Я люблю вас, я не люблю вас ничего, кроме этих движений. Я бы легко отказался от любой близости, если бы только мог быть уверен именно в этом, что мы чувствуем одно там, туда, куда нет пути низким душонкам. Дух? Что мне дух? Что мне познание? Я не ценю ничего, кроме инстинктов. И я готов поклясться, что в этом у нас есть нечто общее. Не стройте иллюзий на мой счет. Не думаете ли же вы, что вольный дух мой идеал? Я, многоточие, простите, драгоценная Лу, будьте той, кем вы должны быть». Ницше. Ну вот, вот такой мотив их разрыва. И в конце концов Лу не выдерживает всей истории, всего этого напряжения. И Ницше понимает, что планы путешествия втроем уже не срабатывают, что в поездку отправляется Лу и Поль Ре, что его они игнорируют, не берут с собой. И он принимает эту ситуацию. Вот последнее письмо, написанное Ницше Лу. «Станьте самой собой. Сперва нужно освободиться от своих цепей, но в итоге нужно освободиться и от этого своего освобождения. Каждому из нас, пусть и самыми разными путями, предстоит потрудиться над нажитой в цепях болезнью, даже после того, как он разрубит эти цепи. От всей души благословляю вашу судьбу, ибо вас я люблю еще и мои надежды». Это последнее письмо, которое пишет Ницше. Он, собственно говоря, надеялся, что это не окончательный разрыв, что они будут встречаться. Когда было написано главное произведение жизни Ницше «Заратустра», он просит Рея и Лу приехать и обсудить с ним этот текст, но больше они никогда не виделись. В декабре, с декабря 1982 года любое общение прерывается. Но Ницше переживает очередной кризис, он пишет Авербекам в этот момент, что в таком ужасном состоянии физическом и психическом я никогда не был. Я должен выбрать либо между двумя вещами, либо я схожу с ума, либо я напишу что-то великое и превращу все это дерьмо в золото, которое со мной случилось. И действительно происходит последнее. Он пишет «Заратустру» всего за 10 дней, в январе 83-го года он пишет первую главу «Заратустры». И, ну, известно практически все исследователи Ницше едины в том, что «Заратустра» — это портрет Лу Саламе. Собственно говоря, диалоги, ее мысли вложены в уста вот иранского мудреца Заратустра. И в какой-то мере идея вечного возвращения, идея сверхчеловека, идея преодоления нигилизма, идея аморфати, то есть любви к судьбе, какой бы она ни была, все это те вещи, которые они проговаривали с Лу. Ну, конечно, тут с полной уверенностью говорить не приходится, но, судя по всему, так это и было. Правда, надо сказать, что идея написать подобную книгу Ницше высказывал до встречи с Лу, но она так и не была написана. И, скорее всего, действительно, в какой-то мере Заратустра — это портрет Лу. Ну, что касается Поля Ре, то они продолжают жить вместе, путешествуют по Европе, Германии, поездки Лу в Россию, Франция. Огромное количество богемы, интеллектуальной элиты собираются вокруг них. Ре называют придворной дамой при ее превосходительстве, поскольку Лу унаследовала титул отца. Ну и, собственно говоря, так продолжается довольно долго, до того момента, пока Лу не решает выйти замуж. Выходит Лу замуж за человека по имени Генрих Карл Андреас. История эта весьма туманна. Почему вдруг Лу соглашается на брак? Ей в этот момент 26 лет. Андреасу на 15 лет больше. Вообще 15 – такая сакральная цифра. Мы сегодня собрались 15 января, но в жизни Лу эта цифра была сакральной. Рильке младше ее на 15 лет, муж ее старше на 15 лет. Ну, еще там были всякие эпизоды, связанные с этой цифрой в ее жизни. Вот. И вокруг этого брака ходит очень много легенд, однако некоторые вещи доподлинно известны. Фридрих Карл Андреас, у него было прозвище Луман. Луман – человек Лу. Луман. Ну вот, очень тоже забавно, учитывая философ Лумана. Ну и вот, что это был за человек? Человек был удивительный специалист по восточным культурам, знавший практически все восточные языки, от афганского, персидского, армянского. Плюс говорят о том, ну, европейские, понятное дело, плюс говорят о том, что он знал еще языки зверей и птиц. Он был вегетарианцем, ходил босиком, медитировал. Происхождение он был самого экзотического, в нем текла малайская кровь, грузинская, иранская. При этом он учился в лучших университетах Европы, в Швейцарии, Германии. И был человеком ярким, необыкновенно... вот, ой, простите. Так, сейчас мы вернемся. Вот портрет этой семейной пары. И, конечно, как и все практически мужчины на пути, встреченные Лу на своем пути, он в нее влюбляется до безумия, делает ей предложение выйти замуж. И она соглашается. Здесь, правда, есть несколько таких вот мистических историй. Во-первых, ее вера, она была человеком достаточно интуитивным, не случайно даже Ницше это заметил, очень внимательно относящийся к своим снам, и ей действительно в какой-то момент она пишет о том, что ей приснилось Андреас, и идея того, что это действительно человек, который ей суждён природы, брак их продлил 43 года. Но единственным условием брачного контракта было отсутствие сексуальной близости. Она соглашается стать его женой тоже вот на тех же условиях, что все ее общение до этого. То есть вот интеллектуальное общение. Но тем не менее, есть легенда о том, что она согласилась как бы вот под таким... ну, я не знаю, такой манипуляции со стороны Андреаса, что он очередной раз, предлагая руку и сердце, получив отказ, вонзил себе в грудь кинжал, истекал кровью, только когда она согласилась, позволил врачу к нему приблизиться. Но эта история действительно произошла, но позже того, как уже брак был заключен, в момент, когда он все-таки надеялся на то, что их брак может быть реализован в сексе. Так этого никогда и не случилось, несмотря на то, что через 5 лет после брака, наконец, Лу влюбляется, и вот начинается ее уже такой обычный роман, но о котором, естественно, она рассказывает Андреасу, и, собственно говоря, все последующие романы она от него не скрывала. У него в 5-м году рождается дочь Мария, которая от экономки их общей, которую она после смерти своего мужа усыновляет и удочеряет, и которой, собственно говоря, все наследство достается. То есть, собственно говоря, вот этот брак был основан не на каких-то телесных связях, а сугубо на интеллектуальной поддержке, психологической поддержке. И Андреас принимает участие третьим человеком в ее путешествии с ее партнерами позже. То есть все это, в общем, известно. И... ну, даже не знаю, что еще сказать о том, что благодаря Генриху Карлу Андреасу Лу входит еще и в общество востоковедное, если так можно сказать, мировое, то есть знакомится с огромным числом интересных людей. Например, Фрида фон Бюлов была такая знаменитая исследовательница Африки, лучшая подруга Лу, благодаря которой во многом состоялось ее знакомство с Рильке. Ну, в общем, он ей открывает совсем другое измерение жизни, и вот какая прозорливая вещь, например, что для ее образа Ницше выбирает иранского пророка Заратустру, и потом встречается Иран Ивет, кто бы мог подумать, да, вот, который в какой-то мере и открывает ей мир восточных культур. Ну, что тут еще можно сказать, что очень сложное было расставание с Полем Рэй. Дело в том, что Андреас вовсе не настаивал на том, чтобы Рэй перестал с ними жить. Он был согласен, чтобы он с ними жил, и продолжалась вот эта интеллектуальная коммуна. Но тут уже не выдерживает Рэй. И через 4 года брака он решает распрощаться. И Лу, в воспоминаниях Лу остается такая история о последней встрече, когда они вдвоем беседуют целую ночь, и потом Поль Рэй собирается уходить, и возвращается, говорит, ты знаешь, там такой дождь на улице ужасный, я все-таки решила его переждать, и они продолжают говорить, потом он уходит, возвращается с забытым зонтом, и, наконец, они прощаются. Для Лу это просто очередная нормальная беседа, каких было миллион. И потом, когда он уходит, она вдруг увидит оставленную им свою фотографию, которую он всю жизнь хранил. Берет ее и на обороте видит слова, что «сжайся, не ищи». И она выглядывает в окно и видит, что совершенно сухо, никакого дождя не было. То есть это вот было такое долгое-долгое прощание, больше они никогда не виделись. И в 1-м году Рэй покончил жизнь самоубийством. Но, собственно говоря, это было неизвестно, самоубийство или он действительно, гуляя в Альпах, сорвался с горы и разбился. Но, скорее всего, все-таки это было самоубийство. Собственно говоря, вот биографы пишут, что двое влюбленных в Лу людей, покончивших жизнь самоубийством, это вот Поль Рэй и Виктор Тауск, один из учеников Рейда, о котором поговорим позже. Но Надо сказать, что, конечно, все тут очень запутанно и странно. Безусловно, Лу очень много дала полю Ре, и известно, что он был игроком, играл в рулетку, и семья очень переживала. Потом, познакомившись с Лу, он совершенно изменился, это было совершенно чудесным перерождением. После того, как Лу выходит замуж, он порывается в философии, начинает заниматься медицинской практикой и становится практически таким святым для бедных людей, живущих в швейцарских Альпах. Он лечит бесплатно, свои деньги устраивает тяжелобольных в больнице. В общем, живет подаяниями больных, практически нищенствует, посвящает свою жизнь другим, и в какой-то момент вот происходит эта загадочная смерть. Что касается личной жизни Лу, ну, сегодня мы об этом, собственно говоря, говорить не будем, просто скажу о том, что в 97-м году встречается человек, который, наконец, открывает ей мир сексуальности. Непонятно, собственно говоря, почему именно он оказался тем человеком. Звали его Георг Леденбург, он возглавлял левое крыло германской политической элиты и был другом Троцкого. К тому же, в общем, все так очень переплетается, непонятно. Роман этот длился не очень долго. Леденбург настаивал на том, чтобы Лу вышел за него замуж. Она категорически ему отказала в этом. Ну и, в общем, потом он прервал контакт. Это была его инициатива. Одна из немногих, когда выступила не она. И надо сказать, что повел себя, в общем, достаточно некрасиво. Потому что, когда после революции контакты Лу с своей семьей в России осложнились, она просила его помочь как-то вот и по дипломатической почте установить ее связь с родными, но ее письмо вернулось нераспечатанным. То есть, в общем, он не захотел больше иметь каких-либо с ней дел. Ну и, расставшись с Ледобором, Лу практически тут же знакомится с Рильке. История эта тоже очень красивая. Произошла она, если встреча с Ницше произошла в Риме весной, то встреча с Рильке происходит в Мюнхене тоже весной, в мае. Они вместе оказываются в театре, но вот была подготовлена встреча ее подругой. Потом уже позже Лу понимает, что эта встреча была не случайной, потому что в течение 2 лет она получала стихи анонимного автора, и потом она понимает по стилю, что это был Рильке. То есть уже 2 года он искал с ней встречи, этой встречи не происходит. И вот, наконец, 14 мая 1997 года они знакомятся, выходят из театра после спектакля. Рильке был с Августом Эделем, знаменитым мюнхенским архитектором, его другом, и вот они втроем проводят ночь, пройдя по Мюнхену, беседа. Ну, естественно, оба в нее влюбляются. Рильке остается. Через 3 недели примерно они переходят на «ты». Роман развивается очень бурно. И ну, совершенно какие-то безумные вещи. Рильке человек молодой, восторженный, тоже абсолютно мистически ориентированный, пишет ей о том, что вчера целый день с охапкой роз бродил по Мюнхену в надежде тебя встретить, потому что вот чувство его переполняет. Ну вот, прочитаю вам одно из его, читаю его письма к Лу, просто вот первое, что он ей пишет, когда они переходят на «ты», «моя весна, я хочу видеть мир через тебя, потому что тогда я буду видеть не мир, а тебя, тебя, тебя». Он абсолютно ослеплен, ну и сразу прочитаю вам стихотворение, наверное, которое вы знаете, оно, в общем, такое, я не знаю, уже тоже архетипический текст влюбленных, написанное в 97-м году, «Нет без тебя мне жизни на земле». Нет без тебя мне жизни на земле. Утрачу слух, я все равно услышу. Очей лишусь, еще яснее увижу. Без ног я догоню тебя во мгле. Отрежь язык, я поклянусь губами. Сломай мне руки, сердцем обниму. Разбей мне сердце, мозг мой будет биться навстречу милосердию твоему. А если вдруг меня охватит пламя, и я в огне любви твоей сгорю, тебя в потоке крови растворю. Ну, Действительно, Лу в какой-то мере открыла Рильке мир и помогла ему обрести себя, помогла ему повзрослеть. Сама она сравнивает историю своих отношений с Райнером, с историей своих отношений с пастором Гио. Она ему дает новое имя, она открывает его из такого провинциального начинающего поэта, в какой-то мере делает его великим поэтом. И она же оставляет его после 3,5 лет этого безумного романа, когда они путешествуют вместе, когда происходит огромное количество наполненные смысловыми событиями, интеллектуальными переворотных моментов. Она же его оставляет, и разрыв объясняет тем, что единственное, что такому хрупкому психически и эмоционально человеку, как Рильке, может помочь, что его может излечить, поддержать, это творчество. Но творчество не должно быть зациклено на каком-то предмете одном, оно должно быть обращено к всему миру. А зацикленность на ней лишает его возможности максимально раскрыться, говорит она ему. И вот как раз в общении с ним рождается та концепция, которую потом она будет обсуждать с Фрейдом, проблемы нарциссизма. Надо сказать, что, забегая вперед, книга ее знаменитая бестселлер «Эротика», написанная в 2012 году по совету Мартина Бубера, тоже одного из ее друзей, собственно говоря, была осмыслением того, что такое любовь. Но книга эта, несмотря на свое такое завлекательное название «Эротика», первая часть достаточно физиологична, там рассматриваются физические особенности зарождения жизни. Идея сводится к тому, что человек андрогеничен. То есть я думаю, что вот идея ее таких асексуальных браков, асексуального брака, асексуальных связей первой половины жизни во многом была обусловлена идеями Владимира Сергеевича Соловьева. Воспитываясь в России вот на этих всех соловьевских идеях в обществе интеллектуальном, предшествующем, собственно говоря, тому, что принес Серебряный век, очевидно, что она не могла не впитать идею всеединства. Ну, вы знаете, что многие пары в России, Блок и Любовь Блок, Белый, да, и Ася, Бердяев и его жена, Чеботаревская и Славу, спасибо, Миллион, Мережковский, Гиппиус. То есть это такие браки были очень популярны, и скрепляла их идея действительно интеллектуальной близости, того, что человек по природе своей андрогеничен, идея, идущая от Платона к Соловьеву, и эту андрогинность нужно создать, воспитать, что момент сексуального, максимального сексуального соединения не может дать человеку целостность. И целостность можно найти только в творчестве. Сублимация сексуальных порывов может привести человека вот к такому возвращению к целостности, к всеединству. И Христос рассматривается как человек андрогинный в этой концепции. Ну, в общем, все это впитало в себя Лу Соломе, безусловно. Я думаю, что в какой-то мере ее первые жизненные опыты как раз и были основаны на попытке обрести себя через единство. С этим связана ее концепция нарциссизма. То, что поразило Фрейда и что он в итоге принимает. То есть, если мы знаем, что комплекс нарцисса связан с зацикленностью на себе, с гиперэго, когда человек не замечает ничего, кроме себя, вглядываясь и любуясь собой, Лу говорит о другом, что этот образ совершенно иной, что человек, вглядываясь в свое отражение, он видит себя разлитого в природе, он воспринимает себя как часть природы и восходит всеединству с миром и всеединству с Богом через себя. Это поражало Фрейда, вызывало его отторжение. Потом он принял эту концепцию, написав ей шутливое письмо о том, что хорошо, может быть, это относится к женщинам, но не к мужчинам, такой нарциссизм. Но надо сказать, что первые интуиции этой концепции приходят именно в общении с Рильке и возможности его излечения, если так можно сказать. Даже позже, уже став известным психоаналитиком, Лу всячески советует или просто настаивает, чтобы Рильке не проходил психоанализ, полагая справедливо, что это может лишить его творческой интуиции, и доказывая, что именно нужно возвыситься до безличного эроса, не сконцентрированного на ком-то, в частности, на ней. Ну, мы можем пойти дальше, раз уж мы заговорили, ну, вот это Элизабет Фёстер Ницше, а вот вы видите Рильке, дама, которая рядом с ним, удивительно похожа на Лу. Правда? Вот я могу показать следующий кадр. Вот видите, тут Лу слева. И вот мы возвращаемся. А справа это Анна Фрейд, ее ближайшая подруга конца жизни. Вот если мы вернемся, смотрите, просто портретное сходство. Та же прическа, это жена Рильке, которая выбирает, с которой он живет меньше года в браке. У них рождается дочь, которая тоже потом, в общем, очень много времени проводит вместе с Лу. У Рильке было огромное количество любовных связей, но влюбленность в Лу и восхищение, и переписка с ней сохраняются только с двухлетним перерывом практически всю его жизнь. Это, в общем, была единственной главной его любовью. А, ну вот, вы, наверное, знаете даже, что был такой заученный роман между Мариной Цветаевой, она была влюблена в Рильке. Ну, в общем, много было известных дам, его обожавших, но, конечно... Никакого сравнения с Лу не было. Я вот имя его жены Клара Вестхоф, потом она принимает фамилию Рильке, становится Кларой Рильке. Вот единственная его жена, с которой они очень быстро расстаются. Но я, если нам время опять же позволяет, прочитала бы некоторые письма Рильке, с которыми он обращается к Лу. Просто, наверное, они могут казаться однообразны, но они настолько прекрасны, что я все-таки почитаю для того, чтобы вот атмосферу этой влюбленности передать. Он ей пишет в начале их близости. «Ты мой праздничный день, и когда я во сне спешу к тебе, я всегда несу в волосах цветы. Я хотел бы вплетать цветы тебе в волосы. Ты всегда с большой буквы. Какие? Нет ни одного достаточно трогательного и простого цветка, чтобы был достоин тебя. В каком мае я мог бы тебе его сорвать? Теперь, однако, я верю, на твоих волосах всегда есть венок или корона. Никогда я не видел тебя иной, нежели такой, на которую мог бы молиться. Никогда не слышал тебя иначе, как только такой, в которую мог бы верить. Никогда иначе по тебе не тосковал, как только думая, что мог бы вытерпеть за тебя. Никогда не желал тебя иначе, как только посметь быть преклонен преклонить перед тобой колени. Я твой, словно скипетр, являющийся собственностью королевы. Но я не делаю тебя богатой. Я твой, как последняя бледнеющая звездочка, принадлежащая ночи. Хотя ночь они не знают и не догадываются о ее блеске. Стремлюсь раствориться в тебе, как молитва ребенка в радостном гуле утра. Стремлюсь забрать мою ночь благословение твоих рук на моих волосах и ладонях. Не хочу разговаривать с людьми, чтобы не утратить эхо твоих слов, которые, как флаги, трепещут над моими. Не хочу после захода солнца смотреть на другой свет, только от пламени твоих глаз, выжигать тысячи жертвенных огней. Не хочу ни одного поступка, который бы тебя не прославлял, ни одного цветка, который бы тебя не украшал. Не благословляю ни одной птицы, которая не знает дороги к твоему окну. Не стану пить воды из источников, которые не знают отражения твоего лица. Не хочу ничего знать про время, что было в моей жизни до тебя, про людей, что были до тебя. Пусть живут счастливы те, кто умер для меня, ибо из-за них дорога к тебе была такой долгой и полной страданий». Я почему читаю эти слова, сейчас я расскажу. Последний небольшой отрывок. «Будь всегда такой же ко мне, любимая, единственная, святая. Позволь, чтобы мы вместе поднимались в гору под названием «Ты», туда, где высокая звезда. Ты не являешься моей целью, ты тысяча целей, ты все». Почему я читаю эти стихи? Потому что очень часто люди, осуждающие Лу за, ну вот, за ее персоналити, если можно так сказать, писали о том, что она прославилась благодаря большому количеству влюбленных в нее мужчин, что она составила себе карьеру, жизненную лестницу из них. Но что касается Рильке, это хороший пример против этой концепции, потому что, собственно говоря, она его увидела, она его разгадала, она вела его в высшие интеллектуальные круги того времени. И ну, вот из этих писем абсолютно следует, что все было совсем иначе. Вообще, надо сказать, что Алу очень часто пишут как о зеркале. Я тоже для нашей беседы выбрала образ зеркала. Ницше, Рильке, Ру в зеркале Лусламы. Но почему я воспользовалась этой метафорой, достаточно банальное приложение к ней? Обычно говорят о зеркале в таком профанном смысле. Зеркало то, что не существует, что просто служит отражением. Причем, отражаясь, кто-то видит себя или что-то отражается, как бы зеркало не существует. Но Лакан в своих статьях очень здорово писал о зеркале, вот именно в том смысле, в котором, мне кажется, было зеркало Лу, что, собственно говоря, зеркало сохраняет. Зеркало – это та субъективность, которая невольно вливается в тот объект, который отражается. Невозможно воспринять объект без отражение, без воспринимающего субъекта. Вот Лу действительно давала каждому из тех, с кем она встречалась, себя, помогала найти себя, открывала лучше, что было в каждом из людей, безусловно, отдавая полностью себя. Иначе не было бы этого открытия для каждого из тех, кто с ней встречался, иначе бы люди не жили бы связью с ней всю жизнь, не нуждались бы в этой связи, не видели себя вне ее. Действительно, в какой-то мере она играла роль того зеркала, которого и есть вся единая природа, весь мир, заполняющий собой все пространство, в котором человек обретал себя в связи с природой, в связи с Богом, в связи с другими людьми. Это вот такое уникальное зеркало, не зеркало в узком понимании смысла, а в смысле вот мира всего. Такая вот совершенно чудесная личность, безусловно, во многом предугадавшая психоанализ. Не случайно она стала одним из самых ярких психоаналитиков в истории психоанализа, что признавал и Фрейд. Но, возвращаясь к Рильке, Лу сделала Рильке два, наверное, самых важных подарка в его жизни, помогла ему обрести себя, с одной стороны, с другой стороны, открыла для него Россию. Наверное, главной страной мира, землей, где Рильке чувствовал себя дома, была именно Россия. И в какой-то мере Россия сблизила Лу и Рильке, в какой-то мере стала моментом их разрыва. Первый раз они отправляются вместе в 1899 году туда втроем, вместе с мужем Андреасом. Причем поездка эта далась очень сложно. Они долго копят деньги на эту поездку, Лу начинает писать романы, статьи, собирая, чтобы могли поехать все вместе. С Рильке они учат вместе русский язык, она его вспоминает, очень жалеет, что в свое время недостаточно внимания уделяла русскому языку. И вот, наконец, летом они отправляются. И здесь много необыкновенных пересечений. Цель их, собственно говоря, навестить Льва Толстого. Как известно, этот жизненный эксперимент был неудачным. Толстой их принял очень холодно. Два раза они встречались, и два раза, собственно говоря, диалог не удался. Он остался чужд к восторгам по поводу России, к тем символам, к тем образам, архетипам, которые были в голове у Лу и Рильке. И более того, услышав, что Лу сопровождает поэт, разразился первый раз, в общем, всяческими негативными оценками, стал говорить, что поэзия – пустое занятие, и вообще, чем молодой человек в расцвете лет занимается. В общем, совершенно все их ожидания были растоптаны. Была интересная встреча с Борисом Пастернаком, которому в то время было 10 лет, вот как раз по дороге в Ясную Поляну, охранную грамоту Пастернак начинает описание, встреча в поезде, он ехал с своими родителями в поезде, и вот в какой-то момент к ним в купе вошла высокая красивая дама со своим братом или сыном, вот с Рильке, и описывает беседу, как тень такую промелькнувшую, что стал для него тоже символом такого вот открытого вхождения в европейскую культуру, запомнившуюся навсегда. Но Да, действительно, Россия сливается для Рильке в Слу, он начинает любить ее практически той же любовью, пишет восторженные стихи о России. Волга производит на него неизгладимое впечатление, он хочет там остаться, они вместе едут в Киев, и в какой-то момент Рильке решает остаться жить в Киеве, это, конечно, не произошло. Потом он писал о том, что есть два великих города, это Париж и Киев для него, Петербург, навещают они братьев Лу. Ну, в общем, Рильке начинает носить одежду, а-ля Рюс начинает есть. Известно, что Лу готовила ему там борщ и кашу, которую он обожал. В общем, они совершенно такими стали обрусевшими людьми. В итоге Рильке до такой степени выучивает русский язык, что переводит слово о полку Игоря, вы знаете, и переводил Чехова. Ну, в общем, совершенно потрясающее обращение происходит благодаря ей. Но в какой-то мере и Рильке идентифицирует Лу с Волгой. Вот он считает Волгу символом Лу, воплощением ее женского начала. В общем, потрясающий такой безумного интеллектуального эмоционального напряжения диалог в течение 3 лет. А потом Лу, как раз в России это происходит, пишет ему холодное письмо о том, что теперь настал момент оставить тебя. Ты вполне состоявшийся человек, больше я тебе не нужна, пишет она. Дело в том, она ему открыто говорит о том, что она чувствует, что его отношение к ней двоякого рода. Это, с одной стороны, такое сыновье чувство, с другой – мужское чувство. И она говорит о том, что настал момент, когда ты должен меня превзойти. И ты боишься превзойти меня, потому что я для тебя идеал. Но это должно случиться, и я оставляю тебя. Ты вполне можешь жить самостоятельной жизнью. И вот тут-то, собственно говоря, да, я вот прочитаю последнее письмо, которое Лу пишет Рильке в тот момент. «Любимый Райнер, ведь случилось же, что закончился последний день в Мюнхене. Это произошло, это не написанное письмо в России. Забегая вперед, расскажу, что вот они тогда на 3 года прерывают общение, на 2,5 года прерывают общение, и тогда вот как раз женится Рильке, рождается его дочь. Там тоже была история достаточно запутанная. Он был влюблен в Паулу Беккер, женился на другой девушке, Кларе Вестхоф. Был совершенно запутан, проверено какое-то количество романов, с которого он не может выпутаться. В итоге он пишет Лу, что только ты можешь меня спасти, вернуть мне меня. И она ему отвечает. После этого переписка продолжалась до его смерти в 27-м году. И каждое письмо начиналось русским словом «любимое» или «любимое». Они всегда это писали по-русски. И вот огромный том сохранился писем, так же, как Лу и Фрейда. Периодически они встречаются, Рильке приглашает Лу, она приезжает к нему в гости, но надолго не останавливается. И вот в тот момент, когда она решает, что общение должно свестись исключительно к переписке, что уже такое вот физическое, какие встречи нужно прекращать, она ему за пару лет до смерти Рильке это происходит, тоже в Мюнхене, где они встретились. Она ему пишет: «Любимый Райнер, ведь случилось же, что закончился последний день в Мюнхене. Я не увижу тебя больше. И все-таки я всегда буду думать о том, что когда-нибудь счастье общения с тобой совершится где-то в иных сферах, даже если мы о них ничего не знаем. Никогда прежде я не говорила тебе, как однажды с необычайной ясностью ощутила, что чувство наше внутренней связи так необъятно выросло во мне, что стало почти явью. И мне даже почудилось, словно я чувствую тебя на расстоянии всего нескольких улиц от меня. Когда мы шли с тобой в последнее мюнхенское утро, я хотела рассказать тебе об этом наваждении, но не смогла. Прощай, Райнер, любимый мой, спасибо тебе за все. Ты подарил мне целую эпоху жизни. Ты даже не знаешь, как горячо я ее переживала». Ну, в какой-то мере это чудесные слова, но, видите, все обращено на нее. В общем-то, Лу была человеком исключительной такой нарциссической природы. И все, что с ней происходило, это были этапы ее становления собой. И, кстати, Райнеру она писала о том, что благодарна ему за юность, что ее юность наступила в 50 лет. Она наконец почувствовала, что наконец она стала собой. Благодаря ему, благодаря возвращению к истокам России. Вот. И этот роман «Родинка», который она посвятила, как я говорила, в начале дочери Фрейда, как раз и было обретение юности на своей родине. Ну вот, расставание с Райнером произошло. И, казалось бы, что может еще случиться? Лу перешагнул 50-летний рубеж. Ей уже написана эротика, высший подъем ее творческих сил. В 11 году умерла ее мать. Она очень тяжело переживала в эту смерть, несмотря на то, что в детстве они были далеки друг от друга, но незадолго до смерти все-таки сблизились. И вдруг открывается совершенно новая, потрясающе важная для Лу страница ее жизни, пик ее творческого воплощения себя, найденного с Рильке. Она знакомится с Фрейдом. Это происходит в 1912 году. Ну и дружба Фрейда и Лу продолжалась 25 лет. Надо сказать, что это были очень искренние и нежные отношения. Безусловно, ни о какой любовной связи здесь речь не может идти. Это была, ну, в смысле романа. Но это была такая платоническая очевидная любовь, потому что то, что позволял Фрейд Лу, он не позволял никому. Он разрешил ей посещать семинары Адлера, например, собственного ученика, ставшего его оппонентом. Если раньше, заподозрив кого-либо в общении с Адлером или Юнгом после разрыва кризиса психоанализа, он прекращал всяческие отношения с этим человеком, то Лу было дано официальное разрешение. И только однажды он позволил себе проявление ревности, это когда известно, что по средам, такой тоже сакральный день в жизни Лу, Фрейд проводил свои знаменитые семинары психоаналитические, где собирались избранные им последователи, и обычно он имел такую привычку обращаться к кому-то одному, которого он выбирал в зале, и как бы вот свою лекцию он читал этому человеку. И когда в этом сообществе появляется Лу, естественно, все внимание обращено ей. И однажды она не приходит в среду на эту встречу, и Лу пишет ей, что не были ли вы в этот день у Адлера, потому что Адлер проводил свои семинары тоже по среду. В результате мне пришлось читать лекции вашему пустому стулу. Ну вот, причем он ее провожал всегда после этих встреч до гостиницы, каждый раз собирал для нее букет, причем чаще всего выбирал цветы сам. В общем, это была очень нежная, очень такая трогательная дружба, основанная на том, что он практически повторяет Ницше, говорит, что никто никогда не постигал суть его учения так, как поняла его Лу, что благодаря ей, собственно говоря, идея эроса, танатоса, то, что потом развивал Юнг, что вот она внесла новое в это, идея целостности в любви, что в каждом человеке есть два начала, то, что, как мы знаем, тоже Юнг потом развивал аниму и анимус, тоже Фрейду впервые эта идея приходит из эротики Лу, она об этом писала. Разница в возрасте между Фрейдом и Лу была всего 5 лет. Они познакомились, когда Фрейду было 56, ей было 51. Но она абсолютно воспринимает его как учителя и говорит о том, пишет своим друзьям о том, что удивительно, насколько он старше меня, и насколько мудрее, и насколько в концентрированном виде в его учении сосредоточено все то, что я пыталась интуитивно нащупать и выразить. И действительно, мы знаем, что Фрейд человек совершенно рациональный, и его учение называется «Анализ». Да? Психоанализ. И в Лу он вдруг видит человека, способного на синтез. Он пишет ей, что благодаря вам мой анализ получает итоговый синтез. Вот через это всеединство, почерпнутое ей из русской философии. Не случайно Фрейд знакомит ее со своей дочерью, и Лу была аналитиком Анны Фрейд, и вместе они занимались изучением проблем детской психики, и в частности, вот соединение любви и боли – это тема, поднятая Лу в эротике. Она описывает, что происходит с человеком, что боль и любовь – это одно, собственно говоря, в этом ее концепции, как в сексуальной жизни это определяется. Ну, в общем, многие направления мысли Фрейда, Зигмунда Фрейда и Анны Фрейд определила Лу Саламе. Одно из последних ее произведений называется «Благодарность Фрейду». И он настаивал на то, чтобы это название было изменено «Благодарность психоанализу», но она настояла, что, в общем, нет, именно благодарна она ему. И несмотря на то, что действительно была дружна больше с Адлером, в меньшей степени с Юнгом, она настаивала на том, что все-таки главный человек в психоанализе Фрейд, и всячески подчеркивала, что все отклонения его учеников, искажения теории и удачным аналитиком можно быть только полностью, будучи приверженностью версии Фрейда. Ну, чтобы не забыть. Да, ну вот напрочь отказывала в прохождении анализа людям творческого начала, полагая, что это путь к желанию. То есть можно излечиться, безусловно, но утратить творческий потенциал. Вот интересный сюжет Фрейд и Ницше. Ну, известная вещь, что Лу называет мостом, соединившего Фрейда и Ницше. Надо сказать, что в молодости Ницше был с интересом, я бы не сказала, что сторонником или поклонником Фрейда. Фрейд был поклонником Ницше, нет, но он с радостью, интересом изучал книги Ницше. Потом же ревновал очень своих учеников, увлекавшихся Ницше. Ну, вы знаете, что у Юнга вообще есть цикл лекций о Ницше большой, и это послужило тоже одним из причин разрыва, потому что, собственно говоря, Фрейд чувствовал, что это как бы его духовный конкурент. Ницше говорил о том, что он главным образом психолог, а не философ. Помните знаменитую фразу, что Достоевский единственный психолог, который мог чему-либо научиться? Действительно, то, что писал Ницше, во многом это очень сильные проникновения, психологические открытия. И Фрейд в какой-то мере ревновал, безусловно, Ницше. Кроме того, в 21-м году Фрейд стал писать на вопрос Лу, почему он недолюбливает Ницше, Фрейд начинает говорить о том, что его концепция опасна. До прихода национал-социалистов к власти он во многом предугадал, что афоризмы Ницше могут быть истолкованы вот в духе такого, ну, в духе идеологии национал-социализма. И стал говорить Лу, что он не хочет, чтобы его имя ассоциировалось. Чем дальше, тем больше. И Лу очень тяжело переживала, объясняла ему, что нет ничего общего. Но, тем не менее, Фрейд настаивал на этом. Но, и вы знаете, последствия фальсификации сестры и все, что произошло. Но вот Фрейд очень прозорливо отгородился от Ницше, не желая, чтобы его имя ассоциировалось с ним. Ну, вот это в этой фотографии период дружбы Анны Фрейд и Лу Саламе. Последние годы жизни Лу, это был самый, наверное, близкий человек, с которым они практически были неразлучны. Все говорят, что это практически влюбленная пара. Ну, конечно, не так, но связь была очень сильной, интеллектуальной. Ну, и это Анна Фрейд, дочь Фрейда. Ну и, собственно говоря, конец жизни Лу был, с одной стороны, достаточно спокоен и не столь трагичен, как каким он был для многих других. В начале века, я уж не помню, в 1903 году, если я не ошибаюсь, Фридрих Карл Андреас покупает дом в Геттингене, где, собственно говоря, последние годы они жили с Лу, где Лу умирает. И после революционного переворота в России, задолго до своей смерти, умерла Лу 5 февраля 1637 года. Она уже последние 20 лет жизни жила в очень стесненных финансовых обстоятельствах, поскольку все наследство, остававшееся в России, братья выделили ей большую часть наследства, но тем не менее после революции все это, как вы понимаете, исчезло. Кроме того, более того, дети ее братьев, остававшиеся в России, жили в абсолютной нищете, она помогала как могла своей семье. И плюс, вот тогда-то она начинает очень активно писать. Всего, если я не ошибаюсь, ей было написано, даже могу назвать цифру, 139 статей, по-моему, больше... Да, 20 книг и 139 статей за всю жизнь. Писать и публиковать она их стала в основном вот для того, чтобы как-то поддержать жизнь, потому что муж ее тоже зарабатывал уроками языков, и, в общем, жизнь была не столь радужной. А последние годы Фрейд помогает ей очень здорово финансово, и Рильке тоже, когда совсем плохая ситуация. Дело в том, что сестра Ницше умирает всего за 2 года, в 35-м году. И все это время она неустанно всю энергию свою тратит на то, чтобы свести со света Лу. Она называет ее финской еврейкой и доказывает, пишет Гитлеру. Вы знаете, что они были друзьями с Гитлером. Знаменитая фотография, когда Элизабет вручает на пороге дома Ницше трость, Ницше дарит ее Гитлеру. Ну, в общем, она... Муж ее был сторонником национал-социализма. Вы знаете, что в Парагвае пытался общину немецкую чистой расы организовать. Но, в общем, потом проворовался, покончил с собой. Она вернулась в Германию, но продолжала его дело. И, собственно говоря, всеми фибрами души всю энергию свою тратила на национал-социализм и ненависть к Лу. И вот благодаря этим вот ее письмам постоянным Лу действительно после 1933 года была практически такой осаде. Ее не арестовали, не убили, но она потеряла практику. Ну, вы знаете, что психоанализ был объявлен в Германии еврейской психологии запрещен. Естественно, никакой практики она проводить не могла. Кроме того, особую ненависть жила она в очень узком кругу. И очень немногие люди могли себе позволить смелость с ней общения. Ну вот, тем не менее, в общем-то, умерла она в собственном доме, в собственной постели. И последними ее словами было, что всю жизнь я только и делала, что работала. Зачем? Вот такая судьба. Спасибо. Может быть, какие-нибудь вопросы?
Потомки оставят по линии братьев здесь, в России?
Мне об этом неизвестно. Я думаю, что да, потому что братьев было пятеро. Все они, двое братьев умерли в достаточно молодом возрасте, не оставив семей. А трое, да, но мне, к сожалению, неизвестно их судьба. Да, пожалуйста.
А вот вы что-то такое сказали, правильно ли я поняла? Вы сослались на Томаса Манна, что доктор Фаустус – это Ницше?
Ну, отчасти, да. Ну, Томас Манн действительно большое внимание уделял Ницше. Его вот очень заботила история, собственно говоря, болезни. Но не обязательно в плане диагноза, в плане болезни как феномена психологического, потому что сам Ницше писал, что всему лучшему в себе он обязан своей болезнью. А я думаю, что это такая маргинальность. Томас Манн тяжело переживал свою маргинальность, связанную с его вот жизненным выбором, и во многом, я имею в виду гомосексуализм. И его такая вот, ну я не знаю, инородность, как и инородность болезни Ницше, вот эта параллель для него была очень важна.
В общем, это прообраз, короче.
А что переведено из ее работы?
Вы знаете, вот у меня в руках книжка под названием «Лу Саламе», автор ее Лариса Гармаш, это философ, живущий в Киеве. Ну, собственно говоря, еще в 96-м году, в 94-м году вышла первая часть книги Лу Саламе о Ницше. Эта часть была сразу же переведена Зинаидой Венгеровой и опубликована в «Северном вестнике». Кстати, вот я забыла еще один интересный сюжет. Лу дружила с Акимом Волынским, известным вам издательством «Северного вестника». И они даже вместе написали один рассказ под названием «Амур». Я могу вам его рассказать, если хотите. Короткий такой, очень задумчивый рассказ. Но вот это был первый текст, переведенный на русский язык Зинаиды Венгеровой о Ницше. Дальше Лариса Гармаш перевела несколько статей. Ее первая книга называлась «Поиск Бога. Отрывки оттуда». Она перевела эротику. В 12-м году вышла ее книжка. Вот это у меня первая ее книжка. Собственно говоря, это расширенная, здесь без переводов. Просто ее версия биографии Лу. А во второй книжке 12-го года у меня ее просто нет. Но я знаю, что там есть, я просто где-то она у меня дома, я не смогла найти перед лекцией, но там вот ее переводы из эротики, не полностью, купюра, но большая часть. И тексты о дружбе Лу и Райнера, первая часть тоже туда включена, вот о Ницше, благодарность Фрейду. Вот, наверное, это единственный сборник последнего времени, изданный на русском языке.
А Николай Болдырев не так давно книгу выпустил «Валика Рильке». Там одна из трех частей «Воспоминания Лу».
А, здорово, я не знала даже об этом.
«Воспоминания Лу о Рильке».
Да. Отлично, это вот глава из ее жизни, видимо, моя жизнь оттуда. Не знала я об этом, но я слышу о том, что вот сейчас в издательстве «Культурная революция», я уж не знаю, сколько это будет продолжаться, но они вроде бы взялись за перевод их переписки Рильке и Лу Саламы. Если это вы, это будет, конечно, очень здорово. А рассказ такой, вот сейчас я о нем вспомнила. Очень загадочный и задумчивый, незаконченный якобы, хоть и законченный. Едет поезд. Двое собеседников в купе. В России этот поезд отправляется из Санкт-Петербурга куда-то в Сибирь. За границу едет этот поезд, наверное, в Германию. Два собеседника, один молодой, другой в возрасте. Один из них читает газету, другой говорит, вот как раз молодой видит, что человек средних лет читает газету, говорит ему, ну что же, вот вы читаете газеты, это глотание пустот, да, и что же это такое? Тот говорит, ну вот надо же как-то занимать время. Тогда молодой священник говорит о том, что, вы знаете, я в принципе не читаю газеты, особенно не люблю всякие вот случаи, хроники, но одна история меня поразила. Прочитала я рассказ о женщине, которая убила своего мужа. Перед этим она преклонялась перед ним, мыла его ноги, а он ее бил, ну, библейский образ, да, он ее бил, издевался над ней. В какой-то момент она не выдержала и убила его. Тот говорит, ну что ж за банальная история, что же так, надо было унижаться, надо было уж давно уйти от него, и тогда не случился бы вот такой взрыв. Тогда он говорит, ну что же вы, видите ли, это вот настоящая любовь, начинается спор, и в соседнем купе едет девушка. Портрет очень напоминает Лу, кстати, я не сказала, здесь черно-белые фотографии. Она была очень высокой, очень стройной, выглядящей всю жизнь намного моложе своего возраста, с такого пепельного цвета русыми волосами, с огромными лучащимися голубыми глазами. Вот такой образ ее запечатлен. Ну, вот эта молодая белокурая девушка в соседнем купе слышит этот разговор. Очень он ее волнует, взволновывает, она выходит в коридор. И потом слышит продолжение этого разговора о том, что молодой человек говорит о том, что он к любви относится романтично, и любовь может быть только одна в жизни. Вот что же, как бы она могла уйти, если это любовь ее жизни, правильно, она сделала, что осталось, уж если не суждено, то лучше убить, чем расстаться. Человек в возрасте тут возражает и говорит, что у вас какие-то уж очень юношеские взгляды. Дальше беседа пропадает. Эта молодая девушка очень заинтересована разговором, не выдерживает. И потом с краем уха слышит, что потом разговор заходит. Он говорит, ну вот вы знаете, да, есть все-таки разные... Да, и потом слышал, что разговор вроде бы идет о ней. Человек в возрасте говорит, вот вы обратили внимание, например, на эту очень миловидную даму, которая в соседнем купе. Я ее знаю, встречался с ней, значит, вот в свете в Петербурге. Вы знаете, вот она недавно овдовела, очень любила своего мужа и чуть не умерла, и очень страдала, но там год через два влюбилась в нового молодого человека, и как бы жизнь началась заново. Вот смотрите, хороший пример того, что любовь не бывает одной. И тут вот шум колес, дальше она не слышит продолжения, но понимает, что речь идет о ней, мечется и в итоге не выдерживает. В ближайшей станции все выходят на перрон, там общий ужин, обед для пассажиров поезда, и она приглашает их за свой стол, и тот ее узнает, один из собеседников говорит, давайте я вас познакомлю, и потом она их приглашает в свое купе, чтобы продолжить разговор. Говорит, извините, я случайно услышала обрывки вашего разговора о странности к любви, вот, и мне очень близка ваша позиция, обращается она к молодому человеку, знаете, вот, ну, идет разговор, и во время разговора они начинают курить, то есть вот такой, в гритах собеседника, и она, они начинают курить, и этот человек, ее знакомый, начинает о ней заботиться, там что-то такое, усаживает ее на лучшее место, прикрывает ей ноги пледом, потом, когда они курят, она замечает, что колечки от дыма переплетаются в воздухе. И это как-то вот вызывает ей какую-то чувственность, и она с ужасом понимает, что вот чувственность ей овладевает. С другой стороны, она говорит что молодому собеседнику, что она абсолютно с ним согласна, что, вы знаете, вот разговор обо мне, да, действительно, я очень любила своего мужа, а потом встретила человека, который очень много мне дал, и сейчас я отправляюсь в довольно длительную поездку, чтобы уладить расстроившиеся финансовые дела моего мужа, и человек, которого я люблю, очень не хотел, чтобы я уезжала. Он говорит о том, что любовь не удерживает разлук. И, значит, вот последнее слово, которое я ему сказала, когда он сажал меня в поезд, он побежал за поездом, я ему сказала осторожно. И вот это слово теперь звучит во мне, а молодой священник говорит, да, нельзя расставаться. Любовь – это очень хрупкая, эфемерная вещь. Ее надо любовно беречь, потому что она может рассыпаться. Любовь не бывает крепкой, она не выдерживает прозы жизни. Тогда, значит, священник после говорит, ну что за глупость, конечно, выдерживают, все мифы о любви говорят об этом. И как бы глядя на нее, и вот продолжая вот эту игру с колечками дыма. И в какой-то момент она перестает с ними общаться, понимая, что она не в состоянии сопротивляться, и она думает, боже мой, что происходит? Действительно, я несколько часов назад оставила человека, которого я люблю, и вдруг я начинаю чувствовать что-то совершенно вот... И она перестает участвовать в беседе, они чувствуют, что, в общем, им пора уходить, потому что она не поддержит разговор, оба уходят. Она, в общем, начинает плакать, потому что ее идеалы, в общем, в какой-то мере пришли в смешение. Наступает ночь, и она слышит, как по коридору поезда ходит кто-то, шаги замирают перед ее дверью, она понимает, что это вот этот собеседник. Она жутко расстраивается, запирает дверь, и, в общем, на следующий день поезд прибывает на станцию, и оба, значит, этих товарища видят, как она своим багажом проходит мимо них, не поворачивая головы, растворяется в толпе. Ну вот, вот такого типа романы и рассказы она пишет, без какого-либо морали, без какого-либо... Хотя все ясно, но вот полунамеками... Вот такая история.
Я знаю, что вы переписывали с Марией Цветаевой и Пастернак с Рильке, а как-то Цветаева и Пастернак пересекались вслух или через Рильке?
Нет, Марина Цветаева, насколько мне известно, она не видела никогда Рильке тоже, это было заочное. Нет, насколько мне известно, вот с Пастернаком, когда он был маленьким человеком, 10-летним, они увиделись больше. Выше, по крайней мере, Лу, в ее, мне об этом неизвестно, чтобы она... Я знаю, что она встречалась с Тургеневым, например, но вот с Мариной Цветаевой, с Пастернаком мне об этом неизвестно. Хоть, наверное, это могло быть, потому что в России она бывала часто, но я не знаю об этом.
А скажите, пожалуйста, вот этот миф про кинжал в Петербурге, в кафе якобы, вот, ну что это вообще?
Про какой?
Ну вот, когда... Кто-то вообще мифы разные, что чуть ли и не Ницше даже в Петербурге оказался, делал предложение, но судя из ваших слов, это был все-таки ее муж.
Но это был не Петербург.
Это был Петербург. Да, что это было с кинжалом?
Ну, с кинжалом это действительно, видимо, поскольку об этом есть много свидетельств, действительно, видимо, он хотел покончить с собой, потому что он не мог вот выдержать договоры, которые сам подписал. То есть он хотел близости с ней. Но известна такая вещь, она ее описывает тоже в моей жизни, что однажды, уже там несколько лет, после нескольких лет брака, но она пишет очень загадочным образом, непонятно, то ли это эпизод из жизни, то ли это ее сон, как бы это непонятно. Она задремала на кушетке, и ее муж к ней прилег и вроде бы хотел ей овладеть, и тут она стала его душить. и практически задушила. И в какой-то момент, просто ей стало самой страшной того, что она делает, она его отпустила. То есть вот такой эпизод тоже был. И потом уже больше никаких попыток сближения не происходило. Но, в общем, это была очень сложная история. Сначала, когда она ему хотела рассказать о своем первом сексуальном опыте, он тоже сказал, что он не хочет ничего слушать. И потом, только через несколько лет, она ему рассказала, он позволил ей рассказать. Ну, дальше уже все было открыто. Но, тем не менее, как пишут все собеседники, ее, что она всегда очень заботилась о репутации брака и никогда не ездила с кем-то одним куда-то. Даже в путешествиях с Рильке их сопровождал кто-то еще, или ее подруга, или друг, чтобы это выглядело. Но более того, в первом году она потеряла ребенка. У нее должен был родиться ребенок. Единственный раз в жизни, когда она была беременна. И отцом его был ее врач. И, собственно говоря, тоже история достаточно... Этот человек был ее любовником в течение 12 лет, собственно говоря, во время всей любви с Рильке, вот эта связь не прерывалась, и когда она рассталась с Рильке, выяснилось, что она беременна, но потом она там собирала в саду яблоки, упала с лестницы, и произошел выкидыш, ребенок не родился, после этого этот роман еще несколько лет продолжался, а потом вот второй случай, когда... собственно говоря, партнер ее оставил, не выдержав вот этих отношений, как бы вот, что он всегда на втором плане, нет никакой возможности быть рядом с ней. И, в общем, он тоже был близок к самоубийству, но решил все-таки прервать этот роман, хоть больше никогда не был женат. А вот я упомянула Виктора Тауска, это один из самых талантливых учеников Фрейда, тоже был он ее любовником, и она пыталась, с одной стороны, будучи его любовницей, подругой Фрейда, их примирить, потому что Фрейд очень ревниво к нему относился, действительно говоря, что это один из самых талантливых людей, который, как и Юнг, и Адлер, пытался реформировать психоанализ. В общем, в течение нескольких лет она их как-то удерживала. А потом, да, но этот человек был женат, у него было двое детей, и он тоже был ее младше, по-моему, ну, почти на 20 лет. И он был 36, а ей вот уже за 50, да, значительно, во время этого романа. В итоге он покончил с собой каким-то безумным образом, повесился и застрелился. Вот застрелился, и Фрейд написал некролог, а потом очень такой сочувственный, что это один из самых талантливых людей в психоанализе, а потом написал Лу, что, в общем, был единственный выход, и правильно сделал, почему он не сделал этого раньше. То есть идея заключается в том, что для Лу главное было чувство. Она все время подчеркивала, что любовь долго не живет, что это очень быстротечная вещь. И обрекать себя на, ну, как бы вот жизнь ради чего-либо другого ведет только к банализации, к конфликтам, к мелкому раздражению, что любовь кончается тогда, когда люди полностью раскрываются друг перед другом и перестают духовно расти. Что до тех пор, пока духовный рост происходит параллельно, возможен союз. В тот момент, когда кто-то останавливается, а кто-то идет дальше, и люди расходятся в своем духовном росте, дальше им делать нечего. И это нормально. И неважно, женат человек, не женат, что такой вот банальный брак не имеет отношения к настоящей любви. И поэтому для нее никогда не было препятствия ситуация партнера. И поэтому она так легко уходила, потому что у нее есть чудесный образ, вот в эротике, например, она сравнивает любящего мужчину, в которого можно влюбиться, одновременно с морем и вот надувным шаром. Что вот плыть в море, растворяющий, держаться за надувной шар, который не может утонуть. Вот это был ее образ. Так она видела мужчин, с которыми она была вместе. Но понятное дело, что многие все-таки вот двое, по крайней мере, уж точно утонули. Но, тем не менее, она никогда не рассматривала себя виновной. Кстати, вот ее тоже писали о ней, что как же она вот рассказывает о смерти Рэя и совсем не переживает, не просит прощения. Как бы она говорила о том, что ответила, что просить прощения – признак слабости несостоявшегося человека. О чем? Это выбор каждого свободный. Она никому никогда не принадлежала, никому ничего не обещала. Она была человеком до тех пор, пока он мог ей что-то дать. Я думаю, что трагедия Ницше во многом стояла в том, что она максимально его исчерпала. Она взяла очень много из него, но дальше ей было с ним неинтересно в какой-то мере тоже. Ну да, конечно, вся интрига семьи, но максимум того, что она... И дальше она идет своей дорогой. Лучший ученик тот, который превосходит своего учителя. И поэтому она вытолкнула в мир Рильке тоже, потому что она поняла, что он от нее взял то, что она могла ему дать. Дальше жизнь бессмысленная. Зачем же зацикливаться, когда нужно максимально себя реализовать в жизни? Ну вот... Вот такое было объяснение понимания любви, об этом ее эротика, собственно, была.
Скажите, пожалуйста, а история Леви Брик и Лу Саламе, это ведь, вот я сейчас подумала, ведь Леви Брик тоже давала, что могла, брала, что могла, уходила дальше. Это были две женщины той эпохи, они вот...
Можно сравнить Маяковского с Рильке в какой-то мере? Не знаю. Ну да, может быть, но, видите ли, я думаю, что успех... вот женщин, выбравших такое понимание жизни, такое понимание любви, наверное, в том, что они максимально отдавали себя тоже. Они не чувствовали какой-то вины, потому что, или за судьбу несостоявшуюся своих партнеров, только потому, что они все равно максимум, что могли, делали. А дальше они уже ничего сделать не могли для этого человека с их точки зрения. В общем, это вполне логически выверенный, наверное... жизненное кредо такое.
Ну, ее прикрепили, это вот такое, по-моему, это другая история немножко.
Ну, я...
Нет, мне кажется, там как раз очень много общих таких вот...
Наверное, Брик все-таки меньше, чем намного.
Не знаю, не знаю. Может быть, большие были не такие, а?
Скажите, тема кругов больше с 12-13 лет не возникает.
Извините. Ну нет, возникает постоянно. Поиск Бога и атрибуты Бога, восприятие Бога. Это вот та линия, которая проходит постоянно. Собственно говоря, обсуждается это практически во всех ее текстах. Нет. Вот имя восприятия... Ну, в какой-то мере это поиск утраченного отца, в какой-то мере это поиск Бога, в какой-то мере, ну, Бог для нее это вот, ну, такая пантеистическая концепция, воссоединение с миром. Бог это целостность. И когда человек обретает целостность, единение с миром, природой, людьми, то вот он и становится, приближается к Богу. Вот.
Как вы думаете, а вот, ну, собственно, религиозность Рильки, она такого же рода?
Ну, безусловно, Лу оказал на него абсолютное влияние, он сам это признавал, в общем, это очевидно, задокументировано.
Вы сказали, что она была против, потому что близости такой обычной человеческой, но что-то ее толкнуло в какой-то момент.
Да, но мне неизвестно, что ее толкнуло, об этом она не писала. Но это был другой жизненный эксперимент. Она, я думаю, рассматривала так же, как и Ницше, свою жизнь как жизненный большой эксперимент. И в какой-то момент, да, но там еще, я не хочу сказать, что это в этом причина, но дело в том, что с последствием вот этого первого романа, дело в том, что этот... человек занимал очень важный пост, он был в Рейхстаге, по-моему, несколько лет. В общем, он был очень важным и видным политическим деятелем. И он в какой-то момент ей пригрозил, что он может разрушить карьеру ее мужа. Может быть, в какой-то мере он потом уже ей пригрозил, когда она не захотела продолжения их отношений. Но, может быть, это первый был порыв, потом, наверное, политик, обладающий какой-то харизмой, я не знаю, что произошло, но вот, видимо, это был очень харизматичный человек. А потом уже вот были всякие неприятности с ним связанные, он казался таким очень жестким, не таким, как другие. Ну вот, не знаю, что случилось, а потом уже, вот, наверное, ее чувственность была раскрепощена и нашла свое воплощение уже в других связях.
Еще один вопрос можно? Я не знаю, он глупый будет. Вот она держит в одной руке плетку, а в другой фиалка. Про плетку мы знаем, а про фиалку?
Не знаю. Не знаю. Я не знаю, почему Ницше выбрал букет фиалок. Не знаю.
А еще можно?
Да.
Вот она болела все-таки. Какой болезнь?
Ну, у нее было легочное кровотечение. Периодически возникло. Не знаю. Ну, видимо, минуты стресса наступала, когда она была...
Вот, определения этой болезни нет.
Ну, может быть, есть, но я не интересовалась этим. Я знаю, что вот Ницше, я почему-то вспомнила, он вот писал, когда ее встретил, в одном из писем, не помню, кому-то из друзей, что она сильна, как храбра, как лев, глубока, как орел в проникновении, в видении. И, в общем, настоящий такой вот болезненный ребенок, которому жить недолго. То есть все думали, что она проживет несколько лет и умрет молодой. И у ее брата Евгения была та же самая болезнь, он действительно умер очень молодым. А вот она прожила долгую жизнь.
Это наследственное, что ли?
Не знаю.
Можно еще один вопрос? Как, на ваш взгляд, у нее стояло дело с воображением? Вот, на ваш взгляд.
Ну, здорово, обстояло дело.
Конечно.
Но она же сама пишет о том, что ее воображение, в общем, в какой-то мере подорвало ее отношения с семьей, что выдуманные ей истории воспринимались семьей как обман, ложь, и они все время ей говорили, что не надо преувеличивать, что нужно говорить правду, быть реалистом. Принять она это не могла, и отсюда она стала вот апеллировать к Богу, как к тому, кто все видит, воспринимает.
Ну, это да, это, так сказать, в детстве, а вот дальше.
Ну, и дальше, безусловно, я думаю, что, ну, я думаю, что и в какой-то мере психоанализ ей очень много дал в смысле развития воображения, потому что
она
история
развития воображения, да?
Ну, уже да, на каком-то этапе состоявшегося человека, может быть, утратившего какую-то остроту чувств, потому что была еще такая история, что вот несколько лет она, 5 лет она прожила в Кенигсберге, тоже ведя практику уже в конце жизни, наладив жизнь одной из больниц психиатрических там, и уже, собственно говоря, делала она это практически бесплатно, потому что жила в бедности и не могла, могла бы себе позволить общаться только с богатыми клиентами, но она, тем не менее, принимала людей с их проблемами, и вот, например, 5 лет жизни отдала налаживанию вот этой клиники в Кенигсберге, они не могли достойно заплатить за это, и говорила о том, когда ее спрашивали, ну что же, вот Фрейду, например, она объясняла, она говорила, что для меня важна жизненная история, я живу, имею, мне нужно общаться с людьми, тут дело не в деньгах, тут дело в смысле жизни. То есть вот, и тогда ей уже не надо было влюблять себя, обольщать, я не знаю, что это просто уже вот вылилось в врачебную практику, она помогала людям и давала, видимо, уже как-то вот себя таким образом в конце жизни.
Она была больше практик, врач, да? Она писала что-нибудь, но есть работа.
Да, 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 конечно. Она опубликовала статьи, и она вот очень много статей о детском психоанализе опубликовала. И вот последний слайд. А, вот Фрейд, да, извините. И вот одна из ее фотографий поздних. Есть ее портрет в старости, но мне не хотелось вам его показывать. Лучше вот запомните ее такой.
А сновидениях у нее были какие-нибудь работы?
О сновидениях? Ну да, но специальной работы о сновидении, насколько мне известно, у нее нет. Может быть, я вас ввожу в заблуждение, но мне, по крайней мере, неизвестно. Она очень много просто рассказывает о своей жизни, у нее не всегда даже понятно, на мой взгляд, что является сном, а что является правдой. Вот как-то это все очень переходит одно в другое. Это была та же самая реальность, что и жизненная. Границы не всегда четко прочерчены.
А она сама пришла к психоанализу или она как ученица Фрейда?
Я думаю, что, безусловно, она была хорошим психоаналитиком от рождения, но не знала, что это такое. И был один из психоаналитиков того времени, Бьер, собственно говоря, он ее привел, он ее познакомил. Абрахам тоже ее давал ей рекомендацию для общения с Фрейдом, но она узнала о Фрейде, стала читать его работы. К тому моменту, когда они познакомились, она уже была очень хорошо начитана и знала теорию. И Фрейд был удивлен, что, несмотря на то, что не было учебников по психоанализу, работы были, в общем, единичными, что она абсолютно все знает, так здорово судит. И увидев это, она сразу интуитивно поняла и увлеклась этим искренне.
То есть они просто сошлись именно вот...
Да, да, это был ее целенаправленный выбор, просьба, поиск. И Фрейд принял ее как человека, интересующегося его учением первый раз.
Понятно, спасибо. Это очень интересно. Очень, конечно, очень.
Последний вопрос.
Скажите, почему вот все-таки семья так влияла на Ницше? Влияние, вот это вот, он независимый, он...
Ну, независимый он был по стечению обстоятельств, потому что он очень тяжело болел, и ему было сложно просто физически общаться с людьми, даже позволить себе физическое общение, потому что разговор оттягивал силы. А, ну, во-первых, дело в том, что он, ему было всего 5 лет, когда умер отец. Вслед за этим через год умер его младший брат. А, сестра была очень близким человеком. Надо сказать, что, в общем, он потом писал о том, что же вот кому-то из друзей, что то, что она так распустилась, распоясалась, так себя ведет враждебно, наверное, моя вина, потому что я всегда к ней очень мягко относился из уважения к ее полу. Она это воспринимала, видимо, как слабость. Но характерно, что он дал своей сестре прозвище Лама. Лама, вы знаете, животное такое есть, которое очень милое, с большими глазами, такое, да, но оно известно тем, что оно плюется, вот, когда видит опасность или что ему что-то не нравится, очень такой едкий, как скунс практически, едкой слюной. И вот не случайно он выбрал для своей сестры это прозвище, то есть он понимал ее желчь, но тем не менее, ну вот видите, там в 16-летнем возрасте милая девушка без отца, и он, в общем, как мог, заботился и о матери, когда он учился в Бонне и в Лейпциге, то мать посылала ему часть пенсии, сестра, все... в общем-то, сестра его очень любила. Наверное, это был самый любимый человек в ее жизни. Но насколько могла, с ее вот ценностями, с ее отношением к жизни, все, что она могла, она ради него сделала. И книги она издавала как могла, исправляя ненужное. Начала она фальсификации, подделывая письма Ре, чтобы показать Ницше, что он его предал. И... А потом уже и работа Ницше, она же делала лучше. Гитлер, собственно говоря, дал деньги на архив Ницше. Он появился благодаря Гитлеру, она его убедила. То есть она все делала, исходя из своей системы ценностей, что может. Это, наверное, был самый преданный Ницше человек, в общем-то. Ну и мать, естественно. Естественно, он их тоже любил. Но что делать, если вот они такие разные? Хоть, например, на свадьбу к ней он не пришел, но и писал, что она превратилась в антисемитскую гусыню, с которой он не будет общаться, и что она стала позором семьи, и все. Но потом он все равно ее простил, и все равно...
Он же не был антисемитом.
Нет, 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 совсем нет, совсем наоборот. И, кстати, во многом интерес Лу к еврейской теме был определен Ницше. Ницше писал, что в будущем будет 2 нации, которые определят судьбу мира, русские и евреи. Например, и у Лу есть интересная статья, я сейчас точно не помню, как она называется, она писала о том, что, видимо, Россию ждет блестящее будущее из-за соединения русского и еврейского духа, потому что еврейский дух максимально работает с максимальными отвлечениями, максимально метафизичен, безликий Бог, и никто так не обращается с отвлеченностями, не умеет работать с отвлеченностями, как еврейские мыслители. С другой стороны, русский дух максимально как бы конкретен, образен, максимально привязан к символу. И соединение максимальной образности с максимальной отвлеченностью должен дать потрясающий результат. Но вот есть такая чудесная книжка у Александра Эткинда «Эрос невозможного». Там первая глава как раз посвящена Лу Саламе. Это книжка о психоанализе в России. Первая глава посвящена Лу Саламе, как психоаналитику. И он там пишет о том, вот как раз возвращается к этой теме, пишет о том, что она здорово угадала, то есть очень прозорливо написала то, что мы видим вот после революции, но она не усекла еще социального момента, она его не рассматривала. И, в принципе, для нее политика всегда была неинтересным. Она никогда не высказывалась политическим темам, никогда никакой политической ориентации не придерживалась. И вообще любая идеология была ей отвратительна. Например, Мальвида фон Мейзенбург, одна из первых феминисток в мире, она пыталась сделать из Лу феминистки, но это не получилось. И она с презрением относилась к феминизму, и эротика абсолютно не феминистское произведение. Любая идеология, любая политика была ей чужда и неинтересна просто.
Нацизм?
Ну нет, ну с нацизмом она как раз, нацизм был против нее, она была объявлена персоной нон-грата, считалась еврейкой. Ну, может быть, в этом была часть правды, потому что действительно ее французские корни, скорее всего, еврейского происхождения. Ну, какая разница, тут же речь совсем не об этом. Но ей не ее, она чувствовала себя всегда человеком мира. Я думаю, что она была интересна Ницше как человек мира, потому что действительно у нее не было и одного своего языка. Она как минимум на 5 языках говорила, были ее родные языки. Она путешествовала по Европе, у нее не было дома, вот до Геттингена, где наконец они обосновались уже на закате жизни. То есть это был абсолютно человек, воплощающий дух Европы. Вот это воплощенная Европа. И Ницше писал, что вот отсутствие ресентимента, ресентима, вот это чувство, которое Ницше больше всего не любил, совокупность злобы, зависти, ненависти, вот этого не было в Лу. И для него она воплощала абсолютный оптимизм, покорность судьбе и такое мировое единение, которое для него значило европейский дух. Ну, во многом с каким-то вот таким русским основанием.
А вы сказали, в каком она году умерла?
В 1937. Да. Ну вот, 4 года она...
Да.
Ницше умер в 1900 году.
Да.
Он умер в августе, 15 августа, кстати, 1900 года. И в августе же 1900 года умер Владимир Сергеевич Соловьев. Вот два человека, определивших русскую культуру 20 века, на мой взгляд, они ушли одновременно. И некрологи публиковали, очень интересно сравнить, одновременно вот, в России.
Умерла в усадьбе Узкая.
Да.
Жената Александровна идет у нас экскурсии. Показывает место, где вам скачаться.
Но у него тоже никогда не был дома, у Соловьева.
А вот процессы политические, которые были в России, они ее сейчас не коснулись?
Но они ее коснулись напрямую, она осталась нищей. Все наследство у нее забрали. Она не могла приезжать... А? Нет, она очень тяжело это пережила, потому что она не могла видеться с родственниками, путь был в Россию ей отрезан. Но она очень тяжело это переживала, но никогда не высказывалась о революции никак. По крайней мере, мне об этом неизвестно.
Сложившаяся традиция, последнее слово мы предоставляем замечательному русскому, русско-еврейскому поэту Виктору Колебовскому.
Объединяющему начало.
Это уже странная рекомендация. Значит, я хотел поблагодарить вас за чудесную лекцию.
Спасибо.
Вот, я хотел прочесть стихотворение, посвященное Лу Соломе, и задать вам один развернутый вопрос, который меня давно беспокоит. Значит, стихи у Андрея размещены на музее Мани. Стихотворение называется «Лу Соломе», и когда-то несколько лет назад я написал его всего за 10 минут. Оно крошечное. Лу Соломе. Сумасбродка, плесунья, алмея, безоглядней Кармен Мериме, Соломбо, Соломи, Соломея, несравненная Лу Соломе, ты и с Ницше, и Рильке, и Фрейдом, всех дуинских элегий тоска, к райским скрипкам и ангельским флейтам, ускользающим за облака. Ну вот, я хотел у вас спросить, тут вы немножко, ну, конечно, все уместить нельзя, так сказать, в этом в ранней юности Лу Соломе участвовала в различных коммунах и в России. Вот, и в частности, значит, Лесков, который написал свой знаменитый антинигилистический роман «Некуда», где он связал прообразом Слепцовскую коммуну, конечно, этот роман был Лу Соломе известен. Вот, больше того, в библиографии Лу Соломе есть статья о Лескове. Известно, что они вместе с Рильке совместно читали Лескова. Вот. Рильке называл Лескова в числе своих самых любимых русских писателей. Но Райнер – это имя одного из главных персонажей «Некуда». Могло ли это как повлиять на то имя, которое она выбрала для него?
Потрясающий то вопрос, не только... я да. Боюсь, я не могу ответить. Я не знаю, почему она выбрала это имя, но вопрос этот чудесный и требующий ответа.
Вот поэтому я нигде не мог найти ответа.
Знаете, к сожалению, боюсь, что я тут не проясню ситуацию.
Но какая-то вероятность этого, конечно, я думаю, есть.
Очевидно, это вероятность. Еще,
скажите, Райнер, где фигурирует?
В романе Лескова некуда. Этот роман у нас был переиздан еще в том издании, которое было сделано Хинбаумом в 1957 году. Это первый том как раз.
А в каком году был написан этот роман?
Ну, роман был написан, это, наверное, 70-е еще. Угу. Может быть, даже и позже, так сказать, что-то сейчас с трудом соображаю. Но, естественно, так сказать, ко времени знакомства с Лехи Лесков уже давно умер.
Ну, очень может быть, потому что семья была читающей, и отец вот ее, безусловно...
Да, и она сама участница одной из подобных коммун, которые Лесков описывал.
Ну, очень может быть. Я думаю, что тут вероятность крайне велика.
Да, и вот три суждения действительно, что у нее есть статья о Лескове, которую я не нашел, но вот у Ларисы я нашел вот это самое упоминание, что они с Рильке совместно читали Лескова, и в одной из своих писем Лесков пишет, Рильке пишет, называет Лескова одним из своих самых любимых русских писателей, которые оказали на него большое влияние.
Ну, может быть, это тоже сыграло, дало обратный эффект, я не знаю, потому что он увидел близость. Не знаю, но это очень интересно. Спасибо большое. Это очень интересно.
Сейчас поблагодарим.